вами продолжаем второй курс синтеза. Курс служащего. Сегодня пятый синтез, весь будет и завтра посвящен совершенному сердцу. И цель и задача, которая у нас на сегодня и завтра намечается. Первое. Мы с вами должны познакомиться, хотя мы уже должны быть знакомы, должны войти в сердечность как таковую, только не уровнем третьего сердца пятый раз, а по-настоящему ракурсом 53-й части, которая начинается, например, с 21-й части осмысленность, не ниже, вообще лучше сердечность, это 53-я часть. А на самом деле мы совершенное сердце стяжаем не стандартами 64 частей известных, а независимо 1/16 человека в синтезе всех 4096 частей. То есть вспоминайте, пожалуйста, что совершенная часть каждая развивает человека не как отдельное сердце. Настоящее сердце, 53-я часть, включает в нас настоящую сердечность. Но ракурсом возможностей, прежде всего, человека метагалактики. Это еще не совершенное сердце, это оно растет как может. А вот умение действовать сердечно в синтезе всех частей, что это такое, к чему это ведет, какие дают возможности, это вот уже будет работой совершенного сердца. Поэтому стяжанию вот этого совершенного сердца мы, скорее всего, дойдем завтра. Потому что мы должны что-то наработать, что-то уметь из общих принципов подходов, чтобы вообще войти в совершенное сердце как таковое. Потому что плюс там все части совершенные, вот 16, выражаются друг в друге, поэтому 16/16 мы изучаем, 256 выражений всех совершенных частей. И это, в общем-то, ну, скажем так, такая вот предтеча или прикосновение только к совершенному человеку. Помните, мы говорили, что совершенный человек — это тот, кого растит отец, как будущего человека, будущей эпохи. И поэтому это стяжание и совершенные части возможны только служащим. Поэтому они начинают даваться на курсе служащих. Но, как сказал где-то глава Дива недавно, это настолько серьезные и сложные темы совершенной части, что их впору доставить самым высоким четвертым курсом подготовки. И не имею в виду ипостасный профессиональный, именно вот из 64-х, 49-й, 64-й вполне бы сошли совершенными частями. Ну, у отца другой взгляд, скорее всего, и там еще должны быть более глубокие какие-то вещи. Поэтому мы с вами вот на втором курсе это познаем. Но это не отменяет наших там базовых частей, которые должны быть у нас и развиваться. К сожалению, мы не успеваем часто всего эти части рассмотреть. Эта часть у нас будет осмысленность. Она тоже часть пятого горизонта. Эта часть будет у нас, по-моему, мерность, синтез метагалактической мерности, если не ошибаюсь. Вот. И там будет, не помню, какие там уже части, но, честно говоря, они такие высокие, что до них мы точно не дойдем, потому что там просто поверхностно взять это ни о чем. Но в итоговой практике все эти части стяжаются, тоже нужно понимать. Разработки их синтеза не получается пока. Вот, поэтому первая наша задача состоит в том, чтобы вспомнить, на самом деле углубить и развить знания, касающиеся пятого горизонта вначале, чтобы дойти до сердечности. Вот. Вам вопрос, что относится к знаниям пятого горизонта, какие темы?
Престол,
это части пятого горизонта в целом, да, стол, в том числе, да? Еще что, кроме частей? Отдельная тема, более узкие. По системам смотрим. Силы, дальше, что еще?
Смыслы.
Сути нет, это к шестому горизонту. Силы, смысл, еще что? Какой огонь работает на пятом горизонте из 16? Только внимательно подумайте. Тематически это 8. Ребятки, изучайте стандарты. Какой огонь?
Сердечный.
Нет. Сердечный — это участие есть.
Причинный.
16 девицы главных огней. Старшенькие со старшего курса. Служащие тоже. Пора бы познакомиться. У нас уже движение идет по этим огням. Вверху огонь синтеза, а 16-й сверху вниз, как будет называться? Могущество, да? Вспомнили, какая 16-й лица? А на 5-м горизонте какой будет огонь? Алло!
Причина.
Ну хоть кто-то, но я знаю, что она знала. Причинный – это материальный огонь. Я имею в виду огонь отца. Базовая 16-яйца. Помните, 16-яичный отец везде проявляется. Могущество, практик, вершение, служение, человечность. Мы сейчас на 42-м разбирали. Алло, вы что думаете? Вы же это все знаете. Не срабатывает. А потом идет генезис, пробуждение, воскрешение, жизни, репликации, созидание, творение, любви, мудрости, воли, синтеза. Вот это 16-яйца огня имеется в виду. Ребята, если мы не будем учить, зубрить, если не учиться, зубрить, вплоть до того, что пока не усвоится. Зубрить — это на первых порах нужно себя заставить переорганизоваться на эти стандарты. Иначе вы будете слушать все как в первый раз. Ой, как замечательно вещает, как интересно, как хорошо. И все это сквозняком уходит, и смысла нет вам сюда тогда ходить. Понимаете? Результаты в материи не будут достигаться. И вот опять получается, как только мы не действуем нижестоящими частями, в данном случае четвертой, не думаем, а смышление начинает память расти. И по стандартам пятый раз это так было. У нас сейчас есть отдельная часть памяти, высокая очень, но память начинает зреть в чаше, когда ты думаешь самостоятельно, анализируешь, рассуждаешь сам с собой, читая какие-то материалы, изучая. Это называется индивидуальная подготовка служащего. Без этого не бывает роста служащего. У нас, я же говорила, у нас курс служащего. И мы 16 месяцев разными темами вникаем в служение как таковое. Служение начинается на четверке. У нас там огонь служения у Юстаса Сивилы. А есть служащий на 11-й позиции в 16-й. Когда ты становишься служащим, этот принцип жизни, образ жизни можешь вести с собой. Вот на вот этих всех этапах служащего обязательно должна быть индивидуальная работа. Потому что не бывает служащих, когда его кто-то тянет на аркане. Когда кто-то постоянно разъясняет. У нас синтезы здесь, я вам много чего и разъясняю. Но за этой разъяснялкой идет еще второй вид работы, когда вас творит отец или владыка. Это главное, что происходит на синтезе. Поэтому в идеале синтезы ведутся без разъяснений. У нас, правда, нет таких идеалов. Даже Виталий всегда разъясняет. Когда-то очень давно он говорил, когда настоящие служащие собираются, никто на физике вот так владыку не выражает, а только вся команда. Представляете, вот мы всей командой выходим к Удхуме, там вышестоящими телами слушаем лекцию, входим в практики, действуем, доводя это сами, осознавая все, доводя до физики. Это вот то, что я сейчас делаю, вы учитесь то же самое делать. Это цель нашего роста и развития. А получается, у нас все тянет назад пятый раз, а привычки срабатывают. В чем? Сейчас мне расскажут, я потом с этим что-то сделаю. Это подход старый, это как раз нечеловеческий подход. И одна из тем нашего синтеза – это человечность, потому что огонь пятого горизонта – человечность. Очень интересный огонь, который взрывает на своем пути все ему несоответствующее. И выковыривает такие тонкости из каждого из нас, что мы ходим сами себе приятны. Вроде бы все получается, я замечательный человек. У меня там все вот, или более-менее все по жизни отлажено, и вдруг у меня идет взрыв какой-то. Вот, что-то непринятие, какие-то ситуации не получаются, кто-то на меня наезжает. Вот, а почему это все происходит? Огонь человечности сразу, как и все 16, на тебя включается. Как только вы приходите в служение, как только вы приходите на синтез. У нас же все по 16. И вот по-разному глубоко огонь пятый тоже в том числе начинает нас строить. Отец включает, чтобы мы преображались. Сначала на пятом синтезе включается, ну там прикосновение, поглаживание, первый курс посвященного, поэтому мы там разжевывали, вспомните, да, кто был на этом курсе. Я была совсем в другом настроении, в тоне, это владыка меня так заставлял действовать, да, тогда бережно, мягко, детки, ну посмотрите сюда, ну это тело вот так выглядит, ну это все нормально, так и должно быть. Но когда мы переключаемся в огонь другого качества, чтобы его усвоить, человек должен изменить отношение к огню этому, к огню служения. Человек должен сообразить и перестроиться на то, что сам он тоже должен что-то делать. И вот мы выходим из пятирасовых отношений, когда у нас были учителя, наставники, когда человеку достаточно было послушать, как жили вот, или жили целые родами, родители, поколения, все человечество какую-то культуру накопило, и только на основе этого человек там старался качественно жить. Этого мало сейчас. Это не работает. Хотя бы потому, что эпоха перестраивается, и все, что наработано пятый раз, и сейчас летит в трам-тарарам, потому что не выдерживает огня человечности, который сейчас Отец фиксирует всему человечеству планеты нашей. Это не потому, что к нам придирки какие-то. Вот человеческий огонь, он требует обязательно от нас человечности. А что это такое? Сейчас попробуем с этим разобраться. Я думала все равно с сердца начать. У меня был недавно в Кишиневе, 21 неделю назад. То же самое. И целый день про человечность, чтобы доковыряться до человека, то есть до человеческого сердца, до сердечности, которая присуща только человеку, чтобы потом, после этого только, было чем войти в совершенное сердце. Можно формально отдать тему, но это ничего не изменит. Вы пройдете, как и обычная тема первого курса. И останетесь такими, какими были. А требований этого курса больше. То есть в чем требование? Внутренней самодисциплине. Зачем вам это нужно? Для роста вашего, для развития. И даже если мы это не понимаем, вот как детей мы растим и воспитываем, непослушных, непонимающих, точно так же отец нас растит. Если мы не понимаем, зачем нам внутренняя дисциплина, зачем нам абсолют, омега, да? Отсюда ясно и видно. И на старших курсах мы тоже дорастаем и понимаем, что без абсолюта, без омеги, без организованности у нас результаты по жизни перестанут получаться. Мы даже потеряем то, что в пятой расе вроде бы у нас работало. Почему? Потому что для всех законы поменялись. Нужно найти реализацию действия и способность этими законами. А как это сделать? Учиться новому. А вот учиться, это у нас срабатывает по-старому. Это значит, когда есть учитель, он вещает, я слушаю, понимаю, и все, процесс учебный идет. А сейчас называется, не работает этот метод, потому что просто понимать недостаточно. Нужно еще действовать самому. Это действие начинает срабатывать с четвертого горизонта, когда мы учимся самостоятельно действовать, думать, рассуждать, иметь свое мнение, да? А после этого что? Наступает наш первичный результат. Мы смотрим, что выросло, каковы мы по результату. Вот, а здесь тем более на курсе, да? Если мы говорим о служащем, это тот, кто приходит к отцу добровольно. Если кто-нибудь имеет опыт, что его тянули на аркане к отцу в служение, и вы здесь не по своей воле, вы попали из-за своего слабоволия, не смогли сформулировать свое мнение. Выхода два. Или сдавать служение, или успевать встраиваться и расти, как тому предлагает служение. Или отец предлагает рост служащим. Он отличается от жизни человеческой. Чем отличается? Тем, что, смотрите, служащий, доходя до отца, служит людям, как и отец. вместе с Отцом. А значит, нам, нам служащим дается огонь на то, чтобы мы его, принимая, меняясь, усваивая, развиваясь, отдавали людям. А значит, себя нужно готовить, дисциплинировать, организовывать, образовывать таким образом, чтобы вам было что своим примером жизненно показать людям. Тогда вы по-настоящему подтверждаете свой рост и развитие. Вы можете сказать, а я вон и в пятый раз это много чего отдавала и служила. Может быть, речь идет о стандартах новой жизни. А этому нужно учиться. Мы в них только-только входим, все команды. Все люди только прикасаются к стандартам метагалактики. Он сейчас на 42-м тему подняли, там наука, тема. А, ну, там те, кто вот сейчас здесь сидит и был там, то понимают, какая глубина вообще знаний, материи, вообще всего творения, всей жизни у Отца. А то, что мы не знаем, мы так мы не замечаем, не различаем, кажется, а, мы сейчас все уже знаем. Или мы уже многое чего познаем. Или знаем только, что дальше некуда. Это вот наша голова не способна вместить больше, поэтому нам кажется, дальше некуда. У Отца есть куда развиваться. И вопрос не в том, чтобы перенапрячь себя, чтобы стягать, чтобы заставлять, когда тебе не хочется. Нет, это не надо делать. Это неправильно. Тут человеческое не срабатывает. А человеческое начинается со свободы воли и решения человека. Но дело в том, что человек, пришедший в служение, это человек, доведший свою волю до желания служить Отцу, до желания расти и развиваться, до желания посвящаться, иметь новые достижения в этих стандартах, постигать то, чего мы никогда не знали и впервые вообще для всех людей разворачивается. И вот если у вас такое желание с вашей человеческой позиции совпадает, вы попали туда в служение. Вы легко и свободно встроитесь, вас не будет напрягать слово «должны», «требования». Ваша свобода воли при этом не нарушается, бы она довела вас сюда, до такой жизни служащего, когда вы понимаете, что без дисциплины ничего особого любой человек не достигает, независимо от того, как он к этому слову относится. Согласны? Без внутренней дисциплины, организованности, подготовленности, когда ты сидишь, сам себя развиваешь, и в первую очередь самая большая нагрузка на нас идет в том, что мы, помимо всех прочих жизненных там дел, еще занимаемся самоподготовкой. Это занимает серьезное количество времени, особенно на первых порах. Но понимая, что от этой самоподготовки зависят все твои остальные результаты, служащие обязательно в приоритет возводят эту самоподготовку. Причем стараются совмещать и успевать. И жизнь нельзя отрицать. Никто за это по головке не погладит, потому что это реализация наша. А с другой стороны, жизнь без подготовки – это не новая жизнь, это продолжение старой, уже это было неинтересно. И поэтому нужно успевать компактифицировать время. Как показали данные статистические социологов, психологов, которые изучают организацию времени человека, человек обычно эффективно со временем живет процентов на 15. Ну хорошо, у нас служащая одна просто такой эксперимент провела. Целый день она старалась жить тем зарядом времени, который у нее есть. Так вот она говорит, 30% времени объективного такого я, говорит, не организовывала, и мне уходило все даром. Она ведет очень активный образ жизни. И служит, и причем служит серьезно аватарами, семья у нее, маленький ребенок, и работа. Кто понимает, это очень много времени занимает. Да? И муж, который нуждается в уходе, мягко говоря, я шучу, но там это так. Вот. То есть получается вот такая активная жизнь, она говорит, и эта жизнь на самом деле, мне казалось, все, я загружена до предела, оказывается, не до предела, всего лишь процентов на 60-70 от ее возможностей и от эффективности. И вот это служащий, который умеет, концентрируя огонь, достигать результатов за гораздо более эффективным способом, а в этом прогресс жизни. Вот. И это дает эффект для всей жизни, личной в том числе. А значит, ничто не должно ущемляться у служащего. Некоторые служащие перегибают палку. Называется заслужившееся. Когда личная жизнь по боку. Свари мне борщик, дорогая, отстань, ты что, не видишь, что я синтезом занимаюсь? Это у нас известный уже пример, не из вашего города, но из южного города. Ну, пожалуйста, я уже как мужик давно не видел борщика. Ну, это нормальное отношение между мужем и женой, когда жена все-таки какие-то женские обязанности исполняет. Отстань, я синтезом занимаюсь, а ты тут со своим борщиком. Иногда нужно варить и готовить. Вообще не иногда, а всегда вот свою жизнь уметь организовать так, чтобы все удавалось еще самым наилучшим образом, это задача служащего номер один. Это главный показатель того, что вы действительно чему-то учитесь в служении. А заслужившись, это когда сидим за компьютером, читаем, слушаем, читаем, слушаем, читаем, слушаем, а вся жизнь по боку, а кому это нужно? Это противопоказано, это даже человеческое отрицается. Дошло? Строить отношения с близкими людьми, работать качественно, себя формировать, образовывать, позиционировать и каждый раз более качественно, чем было вчера. Это в том числе задача служащего. Это касается как внешней жизни, так и внутренней жизни. А зачем нам тогда служить, если мы себя не развиваем во всех сторонах жизни? И внешняя человеческая материальная жизнь по качеству и уровню, она вас и характеризует. Вы своим служением в материи до чего себя довели? Или до более высокого качества жизни, или вообще скатились, заслужились, называется. Зарылись, закопались в информацию синтезную, но никакого эффекта в жизни не дает, и наоборот, жизнь начинает по качеству падать. Вот в плане с борщом, в примере этим, это четко упавшая по качеству жизнь. У нас были другие примеры. Вот когда начинала синтез вести еще в 2003-м, первая команда прибегает, вот ну на 5 минут опаздывает на синтез человек, говорит, все успела. Ночную смену отработала, прибежала домой, накормила, поубирала, обед приготовила и успела прибежать на синтез. Это я стяжала, говорит, условия, в магнитном огне вот так все получается качественно образовать, организовать. И муж хотел бы придраться, не получается. Наоборот, смотрит на то, что у нее получается лучше, чем раньше. Начинает желать сам так жить. Если без гордыни, то начинает спрашивать, куда ты бегаешь, у тебя так получается. Начинает сам сюда бегать, то и тому же учиться. То есть к отцу бегать. Или отцом начинает жить, понимаете? Заразительный пример называется. Это называется, с этого начинается человечность. С чего с этого? Это когда мы разные условия жизни, которые буквально вот вокруг нас есть, не отрицаем, а улучшаем и развиваем. Нелинейно, разнообразно, разновариативно, подходя к решению задач. Из огня и синтеза, выявляя вот эти все возможности, условия, как, что сделать, достичь лучше, эффективнее. Из этого начинает расти человечность. Есть? При этом опираемся на нижестоящее. Вспоминаем предыдущие три части, предыдущие три синтеза этого круга. Первое – это пламя отца. Оно нам дает главный эффект чего? Изменение и заряда. Второй эффект – это восприятие. Когда ты принимаешь в этом новом, вариативном, динамичном состоянии по-разному, глубоко разные условия, и готов это, в общем-то, на основе этого принятия вникнуть в те условия более высокого порядка, где ты еще не был, и научиться тому, чего еще не умеешь. Третий эффект – это вершение и… Что там у нас еще есть? Головерсум совершенный, да? Когда ты начинаешь что? Складывать окружающие ситуации, достигая результата. Четвертый вариант, когда ты мыслью начинаешь отцовской проникации и образом жизни, вышестоящий переключая реализацию в материи, да? А пятый вариант, ты уже творчески подходишь ко всем этим начинаниям. Свободный человек. И вопрос первый. Кто такой человек? Если говорить с точки зрения метагалактики и стандартов, но помни о том, что человек был человеком и в пятый раз. А человек пятый раз, развиваясь дальше, становится более глубоким человеком в шестой раз в метагалактике. Вот попробуйте найти сейчас ответ. В чем разница между вами же, человеком пятый раз, человеком шестой раз? В чем различие я? В строении, в функционировании, в образе жизни, в методах и подходах, которые вы применяете. Каких конкретно? Вы знаете, сказать это, повторить меня. А вот так, чтобы всем было понятно.
Стяжать условия в пятый раз, кто стяжал условия.
Стяжали огонь Святого Духа. Вопрос не в стяжании, а чем конкретно по реализации отличается человек пятый и шестой раз?
Жизнь отцом.
Чистая. Жизнь отцом напрямую сейчас, да? Но жизнь, это первое. Но отец чем сейчас выражается для человечества?
Синтезом
и огнем. А значит, жить отцом — это жить его синтезом и огнем, стяжая этот синтез и огонь и применяя по жизни своей. Например, всегда синтез и огонь означает рождение чего-то нового. Значит, живя отцом, мы должны синтезом и огнем искать совершенно разные результаты, варианты, решения действий, а не так, как это было вчера или принято поколениями и веками. Причем то, что там было принято, может оказаться и полезным. Но ты должен осмыслить в данный момент, что тебе из опыта человеческого полезно сейчас применить, а что нужно напрочь отрицать. И каждый раз это всегда конкретно и избирательно. Для каждой ситуации, для каждого человека это по-разному. Условия, которые человек может принять или не принять из новой эпохи. От чего-то может отказаться по пятой расе, от чего-то отказаться еще не готов. И там, где не готов, человек дальше особо не развивается. Вы видите, это не оправдание, не готов. Это констатация факта, которая предполагает, что готовность, значит, совершенно новые подходы, методы, чтобы человек стал готов жить отцом. Вот, поэтому человек, давайте по строению начнем сначала. Ну, первое отношение с отцом, это уже сказали правильно, прямое взаимодействие с отцом, только нужно добавить. А в этом взаимодействии с отцом, что у вас происходит вообще-то?
Преображение, изменение.
Сначала, до преображения, чтобы. Преображение — это итог взаимодействия. А вот мы доходим до отца, становимся перед ним, или как, входим в слияние, да?
Синтез.
До синтеза. Мы должны принять этот синтез. Принять синтез, чтобы было чем меняться. Значит, дойти, воссоединиться с отцом, принять то, что нам дает. Но перед принятием еще попросить что-то самому, чтобы было видно, что ты все-таки не просто потребитель, а соображающий человек, который хочет каких-то решений, изменений. То есть активно по жизни может ведет. Вот потом принять, возжечься, а потом из возожженного вами огня и синтеза найти новое решение ваших жизненных ситуаций. Тогда получится новый результат. А по-другому они ниоткуда не возьмутся. То есть человек — это то существо, творимое отцом напрямую, которое учится жить у отца, скажем так, попроще, у источника жизни. В первоисточнике учится жить. Можно учиться жить у других людей? Можно. Запросто. Но нужно понимать, что это их опыт, и не факт, что всегда он вам будет полезен. Нужно понимать, что не источник своей, вашей жизни. Что каждый человек строит жизнь по-своему. Примеры действия по жизни, они подходят каждому человеку индивидуально. То есть каждый сам должен находить самый лучший для себя опыт и действие. А если смотрим на другого, то понимаем, что у него вот это получилось, у тебя не факт получится. Или у него там получилось для него супер достижение, он вошел в практику магнита и, в общем-то, целый день этим жил, а для тебя это рядовое дело, тебе нужно дальше идти, чтобы расти. Понимаете? То есть все очень индивидуально. И то, что подходит одному, может не подходить другому. А что подходит? Не бывает универсальных рецептов. Никаких критериев не бывает, чтобы разработать этому человеку только такое, этому только такое. Потому что мы все очень разные по критериям, понятным только отцу. До конца понятным только отцу. Причем есть какие-то замечания, человек разной компетенции, разных посвящений, разного количества дееспособных частей, поэтому в чем-то у них образы жизни будут сходные, дееспособные сходные, а на самом деле до конца никогда не будут совпадать. Поэтому учиться опыту человеческому можно, но выборочно. Все равно это переводя на свой образ жизни. Понимаете? А до конца по-настоящему научиться изначально, так как вот это, знаете, как, чтобы это стало результатом настоящим, мощным, быстро восменяющим, это мы учимся у отца. Или у аватаров, как у помощников отца, которые адаптируют огонь отца к нам, и с ними легче взаимодействовать, чем с отцом. У отца научиться сложно, он в основном как? Наделяет, пересотворяет. А вот чтобы научиться, как войти в какое-то действие, осознать, из чего оно складывается, это действие, собой, вот в самом процессе этой практики быть, это все с владыками, с аватаром мы постигаем, с теми, кто рядом стоит с нами, имея также источник своей жизни у отца. Видели? Вот. Значит, человек – это тот, кто живет отцом напрямую, тот, кто имеет источник жизни у отца, получает огонь и синтез, и учится жить как отец огнем и синтезом, а это значит как? Домом, творением, то есть рождением чего-то нового. Принцип жизни должен доводить до результатов творческих. Иначе ты человек, ограниченный только материей, это человек. Такой человек был в пятый раз. У меня все как у людей, все порядочно. Родился, образовался, женился, пошел на работу и до пенсии на одном рабочем месте остаюсь. Запись в трудовой книжке всего в одном варианте. Поступил, уволился по смерти и умер на том же месте рабочем. Это о чем говорит? Вот, кстати, сейчас, когда идет анализ профессиональных особенностей там человека, когда принимают на работу компании, серьезно, глубоко изучающие эту тему, да, вот, там не приветствуется работа на одном месте. Для, они четко знают, что это показатель, что ты застоялся и не развивался.
Ограничения.
Совершенно противоположное мнение, чем было раньше принято. Раньше что развивалось? Приверженность заводу, предприятию, родному колхозу, который тебя вырастил, и ты будешь неблагодарным, если ты покинешь это место. Ну разве что тебя коллектив выдвинет дальше на руководящую должность, и ты от этого не откажешься, да? Это уже рост и развитие, но это в одной области все равно. Сейчас приветствуется что? Когда ты минимум каждые 5 лет, а то 4-3 года, да? Ищешь другую реализацию. Или углубляешься на том же предприятии, растешь, и у тебя это получается. Или переходишь на другие должности, в другие учреждения, где ты другие навыки отрабатываешь. Раньше было достаточно одного высшего образования. Все выше крыши, я специалист подготовленный. Нам в академии четко сказали, минимум 3 образования должны быть высших, чтобы более-менее по-настоящему работать. Первое образование – это какое? Главное, по твоей специальности. Кстати, имеет очень большое значение, какое у тебя первое образование, потому что все твои смыслы, достижения идут ракурсом первого. Так психология человека работает. Да. Вот. Если у меня первое врачебное, то я на все потом и на психологию смотрю как врач. Если первое инженерное, я буду по инженерному смотреть на все остальное. Второе образование – это управленческое. Чтобы ты не только знал содержание своей работы, а мог еще организовать это командно, управлять этим процессом. Третье образование психологическое, чтобы ты мог команду вести. Четвертое образование, подумайте еще какое.
Юридическое.
Если ты не юрист, то если первое образование юридическое, то действительно юридическое образование обязательно, чтобы ты в правовом поле своей деятельности хорошо ориентировался. Еще есть и пятое образование. Какое?
Экономическое.
Если ты еще первым образованием не имеешь экономического. Видели?
То есть синтез-специалист.
Синтез-специалист, который становится поэтому универсальным и глубоко ориентированным специалистом по своей первой профессии. Или же перепрофилируешься на вот эти области, где ты получил второе, третье, десятое или пятое образование, да? Но все равно ты какие-то особенности специализации имеешь, склонности к медицине или к инженерной, или к сельскому хозяйству, в зависимости от того, в чем ты еще образован. Вот это настоящее образование. Это не синтез, это не знание синтеза. Это нормы, которые сейчас в требованиях к специалистам идут. Плюс я еще забыла лингвистику, многоязыковую. Специалист, он всегда ценнее. То есть то, что сейчас без знаний международных языков ты не выходишь на международный уровень, или даже внутри не особо ориентирован, вплоть того, что инструкция приходит на иностранном языке. То есть это все нужно знать. Тогда ты более глубоко ориентирован в своей специальности. Мне, например, не хватает еще знания иностранных языков. В свое время условия давались, как я сейчас понимаю, тогда не понимала, чтобы языки изучить. Два минимум. Ну, хотя бы один. Но международный сейчас английский считается, да? То некогда, то я не понимала смысла, необходимости. Ну, где я буду этим по-английски разговаривать? А статьи с английского на работе переводили. Я тоже в этом участвовала, да? Если посмотреть на просто жизнь, да, вот у меня сын в начале своей карьерной деятельности, вот, просто работал в магазине продавцом после вуза. Нет, я совмещаю с вузом. И когда к ним пришли иностранцы, и только он один из продавцов владел английским, более-менее владел, вот, конечно, он был востребован, конечно, он был, стал уважаемым сразу. Я, говорит, легко и свободно, он просто прожил в США 4 месяца, там вот, понахватался, он приехал, прям свободно говорил. Вот легко и свободно, повел, показал, оказал услуги в магазине, рассказал все, да. Все ушли довольны, прикупившись, что нужно магазину. Но мне, говорит, было интересно пообщаться. А если это не просто люди, а знаменитости, кстати, какое впечатление осталось. Это же заряжает на жизнь, заряжает на жизнь. Если вернуться к настоящей профессии, то человек должен быть универсально образован, специализация в каком-то там одном-двух направлениях. Но когда на все это работают несколько дипломов, несколько твоих образований. Есть такое? Совершенно другие времена настают, видите? Это другие требования жизни к нам. Я не обязательно эти образования имею в виду. Но если врач, допустим, владеет УЗИ, это разные вообще-то специальности, тот же терапевт, да? Если он владеет, допустим, лабораторной диагностикой, что не всегда востребовано, но бывает, например, акупунктурной терапией с массажем, владеет основами физиотерапии, владеет основами неврологии, фармакологии, что совершенно разные направления специализации в медицине, да? Плюс еще педиатрию добавить, плюс геронтологию добавить. Как вы думаете, качество такой врачебной деятельности вырастет? Совершенно да.
Сейчас же есть семейный врач, он называется.
Там пытаются это внести, но я имею в виду не вообще поверхностное прикосновение к этим направлениям, что есть у семейного врача, а когда ты терапевт по высшему классу, плюс ты физиотерапевт по высшему классу, когда дополнительное специальное образование получаешь, а не в составе семейного врача. Там проблема есть, более поверхностно дают ее все. Все вместе, много, но поверхностно. А я имею в виду, когда ты дополнительно уже после окончания вуза получаешь специальности эти. Это совершенно разный уровень образованности. Как вы думаете, такое влияет на жизнь образование? Конечно. А допустим, у нас врачи, работающие в отделении, еще одновременно вели группы на курсах, на факультетах неонатологии в ВУЗе и в медучилище. И преподавание медицины, как вы думали, развивало таких врачей? Конечно, это заставляло системно, цельно смотреть на знания, на свою специальность, на отдельные тематики, готовиться. Это растило подготовку этого врача? Конечно. А отдача, она всегда ведет к новому витку роста. Есть такое? Есть. То есть это о чем говорит? Что сейчас человечество уже в самом времени, вот в настоящей реальности, оно старается максимально вариативно и широко образовываться и жить. При этом существуют программы развития, например, образования как система, или там других видов деятельности, которые продолжают быть узконаправленными, что резко вышибает из развития человечества такие программы, типа нашей системы образования пресловутой. Образование касается нашего пятого горизонта. Вот, в чем там проблема? Давайте так увидим, осмысляем. Мы сейчас, кстати, еще и осмысляем и тренируем 21-ю часть, чтобы у нас она состоялась. Вот представьте себе, что когда человек образовывается, да, этот процесс начинается с самого рождения, то еще до рождения, кстати, вот, то он включается в какой-то вид деятельности, который ему предлагается родителями, там, социум, окружающей средой, там, каким-то учебным заведением. Вот, и в этой деятельности он получает знания из того, что применяется чем-то. Тренируется, получает умения, навыки, получает подготовку. Отсюда вырастает его компетенция. Согласны? Вот это образовательный процесс, это психодинамический процесс, когда человек вовлекается в научение другим человеком или группа людей вовлекается педагогом в какой-то процесс деятельности, и при этом должны вырасти наученность тебя чему-то. Знания, умения, практики и так далее. И вот если смотреть так исторически и в целом на всей планете, то, допустим, идея тотального образования практически впервые родилась у нас в России. И в очень недавние времена, всего лишь примерно 100 лет назад, когда Владимир Ильич Ленин, всеми ругаемый, да, он все-таки заставил всю эту систему государства перейти на обязательное всеобщее образование всех людей. А до этого это было выборочным. Это было необязательным. Человек мог позволить себе вообще не образовываться. Я помню свою бабушку, она была 1896 года рождения. Ну, представьте, позапрошлый век, да? И вот она не получила, она была в такой глухой деревне росла, и многодетной семье, и к девочкам было отношение такое поверхностное, каким-то женским премудростям, хозяйству обучали, все остальное необязательным считалось. И она умерла уже в 1985 году, она так и не научилась читать за всю свою жизнь. Она научилась считать деньги, ну кое-что. При этом она была очень глубоким человеком, религиозным, но одновременно думающим человеком. Представьте, да? То есть я хочу пример показать, что совсем недавно образование, которое в школе, в начальное, среднее образование, вот, оно было необязательным. И далеко не в каждой стране еще образование обязательная система, которая занимается государство, помогая всему человечеству, всему населению этого государства. Вот. А представьте, что когда образовывалась эта система образовательная в России, в той еще советской, в начале, после Великой Октябрьской революции, там сразу были заложены глубокие основы, потому что это было все-таки по-российски. Россия была символом души планеты, духом и души планеты. Россия как таковая отвечала за душу планеты. Самих частей было немного на планете Земля, а значит, всему человечеству она развивала душу. Поэтому все остальные народы, так одна из самых высоких частей, ну там, пожалуй, еще ментал евреи развивали. Вот. А все остальные жили нижестоящими выражениями материи, энергетикой, эфиром. Это принцип внешних отношений, когда проникновенность человека кем-то, какими-то условиями, сопереживанием Это все не рассматривалось и не требовалось для жизни. И с такой подхода нации, с такой глубины условий нации, образование складывалось такое же, поверхностное. И эфирный уровень образовательной системы – это знаменитая тестовая система, которая в основном зародилась и сложилась на Западе, а у нас изначально в образовательную систему были заложены более глубокие процессы, когда педагог, почитаемый человек, вовлекал в собою в знания, в какие-то, в историю, в те же в разные математические функции, в русский язык, в написание, начертание, да, и так далее. Вот всю аудиторию, там детей, взрослых, неважно кого, он вовлекал и собой организовывал, чтобы у них получилось. Фактически он был ведущим в этом процессе научения чему-то. А когда идет тестовая система, более поверхностное дается образование, то все отдается на откуп самому человеку. До чего дойдешь сам, то и твое. А до чего человек сам доходит? Это чуть-чуть он доходит. Или когда он командой вовлекается, или он сам себе, своим потенциалом идет. Совершенно разные результаты. И тестовая система предполагает внешние условия взаимодействия и невовлеченность внутреннего мира человека в образовательный процесс. Вот. И тогда получается, от того, что человек внешне выражает, это все сканируется, раскладывается по клеточкам, по полочкам, обрабатывается эта информация, обрабатывается, тут ничего нельзя сказать, анализируется, у нас даже есть компьютерная программа на эту тему. Вот. Из этого делается вывод о том, каков человек. Вопрос к вам на осмысленность. Какой глубины вывод и о чем вывод может быть сделан при тестовом подходе? Только при тестовом. Тесты не отменятся, но это должно быть одним из инструментов образования. И то небольшой вопрос сейчас понятно. Вот. Какой вывод и о чем можно сделать вывод по тестам человека?
Может быть, даже интуитивно.
Дело не в том, что интуитивно, а внешней форме выражения, где внутренний мир не обязательно таков, каким человек выражается вовне. Дело в том, что внутренний мир, он всегда более разнообразный, чем ты сейчас показываешь его на данный момент. В следующий момент ты можешь другую грань внутреннего мира показать, а в тесте это будет отсутствовать. Поэтому тесты все знают, они приблизительные, они никогда не идеальные, они не работают на 100%. Если на 40% работает, это в психологии считается хороший тест. Диагностика соответствует результатам по-настоящему на 40%. Ребята, это смешно. Согласны? Просто смешно. И когда наша же... кстати, родилась система на Западе. Помните, у нас по стандартам мы изучали... Локализация демонского глобуса Северная Америка, там, где сейчас США. Какие виды отношений между людьми превалируют в таких условиях? Внешние эфирные. Я не хочу сказать, что там демоны живут, ни в коем случае. А человек, развивающийся эфирно и реже доходящий до душевности. Условия не поддерживают развитие души. Когда у меня сын побывал в США, и многие там побывавшие, серьезно там анализирующие ситуацию, они единодушно отмечают, там человек не имеет цель попереживать другому человеку. Это все выше, чем требует жизнь, и считается необязательным. Кто-то душевный и переживательный, помогающий другим людям, это нельзя отрицать. Но сама система организации, как общая для людей, если не брать отдельно каждого человека, она не требует глубокой проникновенности ситуации, что требовалось в российской системе или в советской. Почему? А Советский Союз имел целью формировать настоящего советского человека, будущего человека метагалактики на самом деле. И вот здесь человечность зарождалась тем, что и примером интеллигенции российской, вот, и примером отдельных людей, люди заражались и заряжались человечностью, когда глубоким сопереживанием человек не просто помогал другому человеку, он был счастлив по результатам этой помощи. От факта самой помощи человек счастье находил, которое нельзя вычислить и достичь какими-то специальными расчетами. Вот я это достигну и буду счастлив. Это от эфирного разумения идет подход. Ты мне, я тебе – это принцип эфирного разумения, энергообмена. Если это тоже нужно, но если человек ограничивается и глубже не развивается, у него душа не растет, даже если есть. Потому что уже душа требует чего? Сопереживания, объединения людей в коллектив. Почему вот все пророчества говорят о том, что от России пойдет будущее? Мы сейчас понимаем-то почему. Но если конкретнее сказать, почему? Потому что на этой территории созданы условия жизни духом, душою, то есть уже и астралом, а то еще и манасом. Образовательная система приводила к рождению чаши сердца, к стяжанию, рождению у детей чаши сердца всем типам образования. Специально об этом не говорили, не знали, не понимали этого процесса. Это мы сейчас понимаем. А на самом деле тем, что давали задачи какие-то на самостоятельные решения, творческость поддерживали, олимпиады всякие устраивали, заставляли анализировать от математических задач до художественной литературы, классиков, допустим. Да? Этим формировалось самостоятельное мышление, анализ, осмысленность каких-то явлений по жизни. Этим глубоко начинал развиваться человек. А тем более, если это в детстве закладывалось, это вообще человека на всю жизнь ориентировало гораздо более глубоко. А представьте теперь убрать это из человека, который чистое поле, ребенок, чистое поле, чистый лист, в котором можно вписать что угодно, независимо от его даже генов и подготовки. И вот такой вот ребенок с чистого листа попадает в условия, где все простроено, ты мне, я тебе, больше ничего. Что-нибудь новое он найдет? Нет, даже если у него гены будут прорываться, среда окружающая не поддержит его, не поймет его. Поэтому вот посмотрите сейчас на чемпионате мира. Вчера был сюжет, да? Этот, из Нигерии, по-моему, журналист. Такой в зеленой майке показывали сюжет, такой полный мужичок, негр, да? В Волгограде. Он потерял сумку и все оборудование журналистка. Представляете, что значит для журналиста потерять? Это остаться без работы. И представляю его шок. Там, неприятность очень серьезная. Вот так вот нашли люди, через милицию нашли его, отдали ему. У него шок был от того, что вообще люди могут так поступить. Могли вполне себе все забрать? Могли. Наверняка там хорошая техника была. И в каком-то другом месте, может быть, и забрали бы себе. Я не говорю, что это только для России характерно, но людям свойственно сопереживать. У меня дети были, по-моему, в Эмиратах. Невестка потеряла телефон, причем такой хороший. Поехали отдохнуть, самый первый день, в общем, потеряла где-то на улице, на пляже где-то. Ну, шок, конечно, хотя неприятность. Что вы думаете? Это же закодированный все телефон. Она единственное, что с другого телефона отправила координаты, куда можно там позвонить, чтобы принести телефон. В тот же день ей мужчина нашел. Он нашел на улице. Он дозвонился по этому номеру телефона, сказал, я вот там-то узнал, где они остановились. Принес в отель. Ребята хотели его отблагодарить. Он в шоке шарахнулся. Вы что, это нормально? Просто найти и вернуть вам. Я говорю о том, что это не только в России свойственно. В России тоже всякого хватает. Согласны, да? То есть в других странах, во всем мире есть люди. Давайте так обобщим все это. Так же, как и недолюди есть во всем мире. В целом, если смотреть. Так вот, речь, если вести о человечности, человечность начинается сейчас с пятерочки, с пятого горизонта. Это значит, что есть биологическое тело, которое создано природой, понятной папой и мамой. Я не имею в виду физически, я имею в виду вообще глубже, отец и мать создают человеческое биологическое тело, в которое заложены условные, там, вернее, безусловные рефлексы, как жить, инстинкты заложены. Но чисто для выживания минимального, чтобы просто смог ориентироваться там, жизнь не потерять, от голода не помереть там, ну и так далее. Самая необходимая функция заложена. Но это просто тело. Подобные инстинкты есть даже в некоторых животных. Человек же не животное, значит, есть нечто большее. И когда человек не просто физически существует в природной зависимости, в природной зависимости животное царство живет, а когда человек еще имеет вот эту вертикальную ветвь развития, когда он, кроме ориентирования в материи, развивает себя, достигает результата в этом развитии, ищет разные варианты, подходы, методы для того, что управляет своим развитием. Управляет — это что значит? Вот хочу такое качество, хочу освоить язык, я это достигаю. Нахожу время, возможности, методы и реализуюсь, я владею уже языком. Все. Проходит вот этот путь, знает, как достичь результата. Вот человек начинает быть там, где он не просто на себя работает и служит. Это второй горизонт. Это когда он умеет практиковать. Вопрос направления этих практик. Куда оно должно быть смотреть? А на достижение результата. Где этот результат должен быть осмыслен, выверен. Не всякий результат нам нужен и полезен. Сейчас пойду все дела на свете делать. Ну, это же глупость, да? Вот. А значит, необходимо выбрать, каким делом ты будешь заниматься. И по своим интересам, и по пользе людям. Чтобы реализация была. Он у нас... В одно время спустили на тормоза разные вузы и повелись на поводу у населения, без контроля востребованности специалиста высшего образования. Вот. И расплодилось у нас экономистов и юристов, пруд-пруди, которые не могут уже себе найти работу. И, собственно, обесценили эти две профессии. Согласны? Потому что в таком массовом количестве эти специалисты перестали, во-первых, получать массовое образование качественное, а с другой стороны, перестали иметь возможность реализоваться, потому что все заполнено этими двумя специальностями, и вынуждены идти в третью, там, где еще нет образования. Это подход, когда нет планирования, это не человеческий подход. А человечность и человеческая позиция предполагает, что ты не просто живешь сам по себе. Сам по себе — это вот когда я хочу какое-то образование, и я не интересуюсь, где я могу работать, насколько я буду востребован, в чем я востребован. То есть не изучаю спрос, не изучаю, то есть, окружающую реальность по теме профессии. Вот и поэтому иду чисто на поводу своего интереса. А можно дополнить экономическое образование, сделать его первым или второй получить, или наоборот вторым его сделать, если уж тебе так хочется реализовываться. Но тогда ты займешь более достойно свою нишу в профессии, потому что уже будешь специалистом с двумя образованиями. Это всегда же ценится больше. Особенно если ты это применяешь, реализуешь. То у меня один сын получил образование, ни дня не работал по нему. Вообще в другой области сейчас работает, там развивается, там самостоятельно обучается. Я говорю, что ты не пошел в эту область? Кстати, знаете, как это? Агроном. Вообще ни о чем профессия для многих молодых людей. Да? Скажи им, так, что ты мне это... Так же и он раньше так вот. Да что ты мне это вот, мама, советуешь? А мы тогда уже видели с супругом, что нужны инженерные, конкретные специальности. Оба пошли в финансы и экономику. Одному удалось устроиться, он не в восторге от этого всего. А второй вообще даже не работал. Не было такой работы, нереально было. А вот говорит, что ты мне не внушила, что мне надо было в агрономию пойти? А ты меня, говорю, слушал? Он даже не помнит, что об этом говорилось. То есть это говорит о том, что не было анализа, не было рассмотрения твоей жизни вместе с окружающим внешними условиями, социумом, с обществом, со всеми ее сферами. А это для человека обязательно, иначе где ты будешь реализовываться. Вот эта троечка. Троечка нас воссоединяет. Помните, там вводит в матричную самоорганизацию, где есть равновесие внешнего и внутреннего. Чтобы ты применился, твои все потенциалы должны уметь реализовываться вовне. Для этого окружающая среда должна быть такая, чтобы ты умел примениться. Это человек должен найти. Никто ему в этом ничем не обязан. Все такие же, в таких же условиях находятся. Человек должен найти, где ты примениться должен. У нас подход такой. Или мама с папой советуют в основном, да? Это хорошо, если слушают. Или идут на поводу своих друзей. Что модно, то и начинают изучать. Реже, но есть такие случаи, когда идет по наитию, по внутреннему зову, потому что человек склонен, что ему нравится развивать, да, он действительно встраивается. Но таких немного, к сожалению.
А теперь сколько баллов наберут туда идут?
Да.
Уже даже мнения вообще никак.
Да, а вот я про тестовую систему образования не закончила. Представьте, что после советского образования, более глубокого, вводится эфирная тестовая система. У меня сестра педагог, она вот такими слезами плачет от этого образования. У меня дочка еще в школе.
Там сокращение часов прям пополам идет.
Физика, там вообще химия, подход, да. Какой? Не достичь результата вместе с ребенком, а отдать и пойти домой. Те педагоги, которые уже действительно были педагогами, сейчас вот уже в возрасте на пенсии, они просто в шоке, они переживают и просто знают таких людей, они говорят. Вот сейчас приходят молодые педагоги, они прекрасно знают предмет, но они не любят детей.
Не любят.
Понимаете, они этому не воспитаны. А это очень большое упущение. Вот это нет взаимосвязи, нет взаимности в организации педагогического процесса, и все идет на смарку.
Но если раньше ставили учитель-предметник на первом месте, даже в Советском Союзе, то сейчас идет учитель-человек, потому что он и классный руководитель, он должен и воспитывать. Но воспитание убрали, это тоже очень важная роль школы. Как бы вот это вот воспитание.
А Россия значилась, вернее, да. Знаменита была своими гувернерами.
Да, да.
Помните, гувернеры половину образования на себя брали. За счет воспитательной работы, организации ребенка своим примером, там, научению чему-то, как себя вести, поведение. Это не какое-то предметное образование.
Стандарт.
Вообще-то в таких условиях даже цари готовились с детских лет, с самых ранних лет. Семьи в царстве. Да,
даже семьи не свои не создавали, а давали себя.
Ну, это говорит о многом. То есть получается, что когда Россия уже в наше время перешла на тестовую систему образования, я считаю, это шаг вниз и очень серьезный шаг. С другой стороны, здесь хорошо, что эта система реально себя изживает, тестовая. Она явно показывает проблемы, она не дает результаты. И этим отрицательным результатом хотя бы заставляет специалистов думать, что делать дальше. Я не знаю, насколько это сейчас все будет решено. У нас все-таки новый министр образования, да, надежда есть. Но
не мышление не развивает самое главное. Не уже родители сами попросили министра, чтобы сочинение ввели в школу. Зная, как учились, вот они сами говорят, ну мы видим, как свои дети учатся, введите и ввели сочинение сейчас в школу.
Тестовая система — это о чем? Это вот, знаете, вам предлагается выбор или-или, два. Два из разных возможных, да? Вот. И вот ты должен знать, как сформулирован вопрос, ты должен знать, чем должен твой ответ заключаться, но ты процесс какого-то действия и этим не овладеваешь. То есть берется матрично, лепится информация, но не матрично, она формально просто лепится. И человек тупо зубрит, запоминает будущие ответы, и тогда тесты перестают быть показателем компетентности ребенка вообще. Вообще даже они близко ничего ни о чем не говорят. Ребенок не получает навыков добывания знаний, это самая главная функция образования, научить действовать, а не вложить какую-то информацию.
Интересно, что все понимаем, все говорим, не первый год, и все на месте, еще хуже.
Когда с самого начала запустили, сейчас дорого вернуться назад. Проблема сейчас в этом. Поэтому если будет возврат хотя бы к старой системе, то в старой тоже не надо возвращаться. Старая есть старая. Нужно вообще новую систему с нуля отстраивать. На это есть потенциал. Нет идеи, оформленной среди специалистов. А у нас философия синтеза, система образования пока пробуксовывает. У нас есть два человека, которые ее продвигают, но их мало. Они очень много чего делают, но там нужно все ставить на основу философии синтеза, на научную основу. Только науку метагалактическую имею в виду. И тогда, вот, когда ты знаешь, как строится человек, тем более повозрастная физиология есть, для разных частей они включаются в разный возрастный период человека, ребенка точнее, ты уже можешь подобрать разные программы для воспитания разных детей, и причем это очень мощное воспитание, образование может идти такого ребенка. Гораздо мощнее, чем это было раньше. Поэтому старая система тоже нам не нужна. А это тестовое, это вообще, это просто караул, это ужас.
Там есть тесты, те, которые даже вообще ни одного правильного нет. Если ребенок начинает в математике подставлять формулу и пытается решить, у него ничего не получается. Соответственно, потому что правильных ответов нет. Как бы он там логически не
разобрал. Ну вот. И этим перебивается напрочь все желание думать.
Плюс отношение от прихода на экзамен.
Совершенно.
Рамки, раздевание,
стресс,
камеры.
Все. Я помню, услышала вот несколько лет назад,
ребята,
говорили, что нам нужны инженеры. Вот оттуда мы и пошли.
Да, совершенно верно, соглашусь. Давно-давно еще, когда у нас только 90-е заканчивались, у меня знакомый, он в серьезных кругах работал, очень образованный человек, глубокий. Так он сам, я ему спросила, когда мне дети только собирались в вузы, это было лет 15 назад, куда им рекомендовать, что будет востребовано в инженерной специальности. Он тогда еще увидел, что нельзя работать только юристами, экономистами. Нужно главное делать что-то, производить. Экономика на этом основывается. На этом все источники зарабатывания. А если ты не зарабатываешь, а перепродаешь, это все мыльный пузырь, который когда-нибудь лопается. Как по принципу та же финансовая пирамида. Все отсюда. Понимаете? Поэтому все очень серьезно на самом деле в этой сфере. Но я о чем хочу сказать? Мы говорим о человечности. В чем здесь нарушается человечность? Когда человека, ребенка с самого раннего детства не сводит к отношениям «ты мне, я тебе», все к формализму. Делай так, у тебя будет все хорошо. Кстати, в психологии нам давали уже в ВУЗе, в Академии проблемы мышления молодежи. Клиповое мышление. Когда он не читает, а он смотрит много видеосюжетов, аудио какие-то, вот у него есть образы, да, и вот он ими все меряет, но он не думает в этот момент. Это тот же самый уровень формальности, формального подхода к мышлению, понималка, но только более сложными вещами оперирует. Не просто какой-то информацией, да, а образом с этой информацией. Кстати, неизвестно, что хуже. Это проблема по-настоящему. Человек сам не думает. И когда действительно вот с некоторыми из молодых людей общаешься, диву даешься, чему они еще не обучены, элементарным навыкам не приучены. Почему так нужно рассуждать, как общество устроено, кто такой человек, хотя вроде бы есть общество знания, природа, там природоведение, аж в первых классах дают. Главное не дают вот это вот такой общий парадигмальный взгляд, как мир устроен. А это все ведет, знаете, к узкому какому-то продвижению человека, развитием даже не назовешь. И эта проблема в этом, кстати, четко показывается несоответствие человеку и человечностью этих образов жизни, которые предлагаются с раннего детства. Человечность и человек как таковой, тем более метагалактический, в этом никогда не вырастет. Поэтому наша задача стоит серьезная. Образом своей жизни, примером, детскими синтезами, средой служения. Закладывать условия, чтобы люди находили правильные подходы по жизни, к тому же образованию. Средой, огнем и условиями. С этого все начинается. Не думайте, что это абстрактно и как-то неэффективно. Пример такой приведу. У нас, допустим, есть формирующаяся партия. Она уже лет 5, наверное, существует, как неформальная партия по закону России. партия считается созданной с момента проведения первого съезда, где люди собрались и утвердили, у нас будет вот такое движение, потому что каждая партия должна заниматься в идеале по продвижением каких-то политических идей. Идеи управления, идеи развития, любого направления, экономика, образование, что угодно, да? Вот. Эти идеи, в общем-то, отражают глубину партии, глубину ее членов. И, в общем, наша партия существует уже 5 лет. Ее, правда, Минюст не регистрирует. Почему? Они, когда вначале увидели слово «метагалактическое», смеялись, хахачу, вот придумали, сейчас в космос полетим, партия космонавтов. А когда начали вникать в программу партии, им стало не смешно. Виталий видел, как они бледнели, только потому, что даже в ведущих партиях отсутствует глубина идей. И вдруг какие-то выскочки обскакали ведущие партии России по глубине идейности. Это по-настоящему в юстиции понимают, да? И таких что, выскочек, самородков, или там даже хуже сказать, лучше выскочек, нужно продвигать, да никто же на это пойдет. Ну что? В тайне подсчитывать и кое-что внедрять. Это можно, это делается. Это звучит даже иногда в фразах, это сканируется в делах. Те люди не понимают, что это можно сканировать и прочесть, где источник этих идей. Но у нас нет цели присвоить эти идеи. Хорошо, хоть так идет. Что угодно пусть делают, читают, наоборот, это чем больше читают, и постепенно привыкают к каким-то новшествам и нововведениям, и на этой основе, может, у себя что-то делают. Так вот, партия — это та область, где то, что мы внутренне развиваем как философы синтеза, начинает внешне применяться в окружающей материи. Это та область жизни, которая переводит внутренний мир человека с его возможностями растущими во внешние дела, которые должны быть у служащего и вообще у человека. Если человек живет внутренне и внешне, человек живет синтезом отца и матери, отец за внутреннее развитие больше отвечает, мать за внешнее. То значит, партия — это тот вид деятельности, который соединяет в себе внутреннее и внешнее, а значит, без нее никак. И речь идет не вообще о партийной деятельности. Там это все вот специалистам нужно предоставить. Но специалисты могут быть и в синтезе. Те, которые рождают идеи. И те, которые что? Продвигают какие-то новые дела в материю для того, чтобы этими делами вырастали люди. Чтобы качество жизни поднять. Понимая, что за этим стоит стандарты отца, рост человечности, рост цивилизации, развития. Что это не тупиковый вариант, что это ясно воспринимается служащими. Они вообще, давайте мы сейчас вот это изобретем, вот это вот введем в законы, в указы, и до конца просчитать не можем, чем это закончится, только потому, что нет общей парадигмы, куда мы вообще все развиваемся. Так вот, партийцы, которые сочетают синтезный подход внутри себя, который имеет парадигму того, куда люди с отцом развиваются, и внешне применяющиеся профессионально, это вот как раз самое то, тот настоящий человек, который должен быть в метагалактике. Причем партийцы, это имеется в виду те, кто новые виды деятельности осваивает собой. А нам разве не надо? Вот мы сейчас здесь сидим, рассуждаем о человечности. Это разве не новое мы осваиваем? Новое. Только внутри нас что-то складывается, да? А сложится до конца, и мы перестроимся, переключимся на то, что мы узнали, станем таковыми, только когда вовне применимся. Когда подтвердим матери и человечеству, ну или никому конкретно, а вот именно матери в материи подтвердим, что мы вот это имеем и умеем. Вот такой-то навык, вот такую-то идею, вот такую-то мысль. И такая-то идея, примененная вовне в материи, она ведет к результатам. Тогда это настоящий человек. Есть такое? А человек однобокий, кособокий, недоделанный, извините за эту фразу, это когда не может будущее просканировать, нечем, но и не интересуется. имеет ограниченный взгляд по жизни, живет правильно, как все, ничего нового не изобретает. Он не интересен просто. Нет? А человек каждый неповторим, он обязан быть интересен. Если это неповторимость, если это особенности свои, ты действительно реализуешь таланты, склонности какие-то, да, тенденции, которые тебе отец закладывает, ты не можешь быть неинтересным. И с этого ты начинаешься как человек. А поэтому, если мы каждый все разные, то никаких единых проектов, никаких окончательных волшебных рецептов в развитии человека быть не может. Все очень по-разному у каждого. Есть целая, вернее, должна быть образовательная система, но в ней индивидуальный подход к каждому ребенку. Гувернеры, например, этот подход реализуют. Потому что один педагог за всеми не уследит. А несколько гувернеров, которые в помощниках, воспитатели, педагог образует, а воспитательный процесс ведут гувернеры. Это совсем другой подход. Тем более этот опыт уже был. Вот. И так во всем. И вот мы говорим о том, что человек это тот, кто внутренне от отца стремится развиваться и не останавливается для себя самого на чем-то общепринятом. Даже если хороший опыт, он не твой опыт. Вот. А с другой стороны, внешне обязан реализовываться. Почему? Иначе вот это две, если в медали две стороны есть, и одна из них не срабатывает, вторая тоже перестает расти. Это в философии есть такой подход. Равновесие внутреннего и внешнего. В чем-то вырос, подтягивайся. Ты вырос во внешних навыках, переосмысли, углуби цель, увидь идею, углуби суть, а чего ты достиг. И тогда у тебя выравнивается планочка, внутренняя подтягивается за внешним. Или обратный процесс. Ты что-то в себе разработал, переосмыслил, а теперь посмотри, как это по жизни применяется. Для того ведь ты образовывался. Для того и обучал себя, чтобы внешне примениться. И человек в равновесии внешнего и внутреннего себе живет. Мы всегда знаем, что человек – это сын или дочь. А значит, человек – это продукт творения и отца, и матери одновременно, на равных. А значит, две грани должны быть совмещены в человеке. Второе подтверждение – мы знаем, что человек живет огнем и материей. И философы все знали, есть базис – материя, а есть надстройка, из чего материя развивается. Есть проявленная материя, и то, что еще не проявлено, субстанции, которые мы не берем, но из них развивается материя, проявленная. Это просто разными языками, но об одном и том же. И здесь то же самое повторяется. Отец дает неорганизованный огонь и синтез, а материя действует, то есть в материи вместе с матерью, да? Мы что, учимся из этого образовывать какую-то материю в нас. И тогда черпается субстанция из огня, и что? Организуется в нашу новую материю. Таким образом идет прирост или рост человека. И человек тот, кто на грани всегда находится, огня и материи. Одно чего-то уходит, идет прекращение развития. Если убрать огонь из жизни человека, он и в пятой расе был в искре монады, то человеку неоткуда будет черпать свои новые возможности. Он остановится в развитии. Какой-то там год, может, несколько месяцев он поживет, а то и дней, для кого как. Поживет просто на своем резерве. Там не доделал что-то, там, казалось бы, идет развитие, но уже сугубо не из огня принципиально новое, а доработка того, что ты раньше стяжал. И тогда человек останавливается в развитии, потому что нет источника огня, источника новых идей, новых мыслей, новых образов, чего угодно, новых условий. Или наоборот, условия есть, это вот для служащих. Мы ходим, стяжаем, застяжались. Ничего нового в материи не делаем. То есть этот огонь не применяем в материи, а живем по инерции старыми привычками. Отсюда материя поменяется? Никогда. Получается, вот эта грань и баланс не выдерживается, человек скатывается. или отрицает материю, у нас есть такие умники. Да, мне это люди не нравятся, мне это государство не нравится, и вообще мне это жизнь не устраивает, я сижу в мечтах. Или ухожу в пещеры, чтобы работать над собой, над собой. Выше самости это никуда не приведет. Максимум это ментал. Все. Никогда это не доводило учеников до следующего развития. Или наоборот, только материя, что-то мне со своим отцом, синтезом, я сам знаю, как мне жить. Как правило, залет тут же бывает, потому что ты знать все не можешь. Согласны? Ну так это во всем. Вот посмотрите. Вот мы здесь стяжаем много огня на синтезах. Если вы этот огонь не применяете по жизни, вот эти методы и подходы, которые рассматриваются здесь, я понимаю, что вы тут все не запоминаете, сама такая, уходишь поплавленный, ничего не помнишь из синтеза. Возвращаться, переслушивать нужно, вспоминать, это уже быстрее гораздо идет. И что? Учиться включать в свою жизнь какие-то новые возможности. Из того, что говорилось на синтезе. Тогда получится развивать жизнь из огня. Тогда это человеческое. Есть такое? А значит, человечность начинает расти. А значит, человек начинает быть человеком с большой буквы при растущей человечности. Только тогда, когда он что-то новое рождает в своей материи. Согласны? Все, что ниже этого, зацикленность на материи, на своем мышлении, на том, как правильно, на ерзании в одном и том же теме, якобы ее развитие, да, это все недостаточная человечность. Это нас может заводить в какие угодно тупики. В этом нет огня отца, поэтому на сугубо заматериализованного человека в его свободе воли отец не войдет. Можете сказать, ну я же на синтезах сижу, нас же водят к отцу. На синтезах, да. А речь идет о жизни между синтезами. Когда до синтеза все пройдете, что дальше будете делать? Чем будете заниматься? Пастухов нет. Пришли в служение, тебе говорят, делай. А ты не знаешь, кому податься, чтобы тебе объяснили. Вечно к владыке посылают. Пойди, спроси у владыки. Никто ничего не подсказывает. Потому что понимает настоящее служащее, нельзя подсказывать, это не его опыт. Еще сам будешь отвечать за то, что его никуда направил, ответом своим. По его просьбе. Нужно же успевать фильтровать то, что вам задают как вопросы, правильно? Мало ли что тебе задают. И что, на все отвечать? Ни в коем случае. Почему нам владыки иногда не отвечают? Потому что на нашей глупости сказать нечего. Что это глупость? То есть, смотрите, задаем владыке вопрос. Первая ситуация. Нечем взять ответ. Мы не готовы взять ответ по-настоящему. Даже если владыка ответит, мы его не услышим. Это раз. И второй момент, почему владыки не отвечают нам. Молчат. И мы не слышим ответа. Потому что сами готовы сообразить. Другая крайность. А владыки нас ведут, когда мы находимся между тем, что мы не можем, но чуть-чуть можем. Понимаете? Когда опираемся чуть-чуть правильно на что-то, но устремляемся на поиск новых вопросов, ответов, каких-то результатов, стараемся это развивать, чтобы это было практически полезно, то, что мы делаем, да? Вот здесь вот владыки включается и помогает. На грани нашей возможности и дееспособности. Вот это вот тоже человек. То есть человек характеризуется, если он стоит сейчас огнем человечности, начинается с пятерки. Посмотрите вниз. Что обязательно уже должно быть разработано у человека. По огням вспоминайте. Ниже на четверке служение, потом вершение, потом практики, потом могущество. Но могущество это то, что выросло, это там уметь пламенить. Да? Сколько у нас практик, как мы делаем, как мы практикуем огнем, чтобы от того, что мы имеем, переключиться дальше. Риторический вопрос. Нужно практиковать, да? Дальше. Практикуя, наша цель практика или все-таки результат?
Результат.
Результат. А зачем мы будем тратить дух и огонь, при этом просто практикуя, грубо говоря, месить воду? Или толочь воду в ступе, так говорится, да? Без пользы. Это незачем, не для этого дается огонь. Нам нужен реальный результат и стараться достигать. Есть такое? А значит, мы должны выйти на вершение. На свершение чего-то, да? Троечка. А затем, научась что-то достигать, должны сложить свою политику, свой образ жизни, да? Думать надо, рождать новые мысли, тире образы о том, как у отца многое устроено. Это под нашу ответственность, чисто самостоятельная работа, которая включается в активацию человека отцом. Никто внешне в этом процессе не участвует. Мышление чисто внутренний процесс. Это его особенность. Информация извне приходит. Самообработка информации в виде мышления идет только внутри. Четные части работают, ориентируясь на внутренние, нечетные больше на внешние. Не всегда так, но примерно так. Увидели? Вот. И получается, когда мы становимся способны сложить свою мысль, творчески подойти и так, к анализу, к синтезу, материала, ситуации, условий, любого, что происходит по жизни, да? И тогда мы можем войти в пятый горизонт, где есть смыслы, где мы овладеваем процессом осмысления, ну, то есть отвечаем на вопросы зачем, почему, куда, что происходит, к чему приведет. Это смысловой горизонт. Вот тогда только, рождая новые смыслы, мы растим в себе человечность. То есть человечность не обязательно только смысл. У животных тоже могут быть смыслы. Я имею в виду метагалактических животных. Но речь-то не о них идет. А речь идет о том, что человечность, она растет не в смысле только смысла. Она растет многовариативным, творческим подходом к управлению своей жизнью. Пятый горизонт по огню человечность, вид человека, человек-планета. Пятый горизонт материи с 16, там от вещества до огня, это мерности. Так, вот. Ну и в итоге на пятерке у нас частностью имеется смысл. Показателем то, насколько ты человек, собираются все смыслы твои, смысловой горизонт сканируется. Какие у тебя смыслы? Достаточно ли они, чтобы быть творческим человеком? Да еще человеком служащим. Или смыслов нет, недостаточно, их мало, их не хватает. Когда не хватает смыслов, нет вот этого вектора в развитии ведущего человека. А, это на предыдущем сердце объяснял. Ну, сейчас разберем. Вот и получается, когда нет вот этого вариативности, творчества, подхода к жизни, человечность не развивается. И человечность мы не только третьим горизонтом воспринимаем, как это раньше было, да, по пятой расе. Троечка, астрал. Что для человека на астрале характерно? Душевность, сопереживание. Знаете, когда содействие, все с приставкой «со», когда вы обмениваетесь или взаимно. Приставка такая. Взаимное действие. Помощь, когда ты ведешь другого человека с собой. Да? Там содействие. Объединение людей, когда идет. Да? Вот. И вот на этом горизонте причины пятерочки, где есть смысл результатов, да? Собственно, и растет человечность как таковая. Поэтому у нас пять пальцев. Но человечность принималась раньше астрально, душевно. Вот, такой хороший человек. Он может посочувствовать, он может проникнуть, он может подсказать, показать. А у отца это вообще не показатель человечности. Показатель, но такой маленький-маленький, вообще говорящий о себе меньше, чем мы ожидаем. Животные что, не помогают друг другу? Что, как помогают? Почему мы тогда это качество помощи и взаимности относим только к животным? Нет. Главное в человеке это вообще-то путь крестовый. Когда у него есть развитие материи, части, там аппараты и так далее, все, он следит за этим, чтобы развивался. А с другой стороны, развитие в горизонте, в материи, оно компенсируется и уравновешивается с ростом и развитием огнем. Когда и в отце, и в матери человек одинаково развивается. Тогда это более-менее выводит на путь человеческий. Есть такое. А когда есть чисто вот внешняя реализация, по шаблону, как все, творчества нет, смыслы не рождаются. А зачем? В них нужды нет. Понимаете? Тебе опыт человеческий показал, рассказал, ты сам смыслы не искал и не вырабатывал. Тебе все подсказано психологами, гороскопами, подружками, родителями. Все обозначено, определено, и ты этим живешь. Так а что в тебе тогда развивается, чтобы быть человеком? Особо ничего. Настолько ничего ты человек. В большей степени не до человек, только без обид. Животным нельзя назвать это оскорбление, это неправильно, потому что все-таки мы люди, рождены матерью, как люди. А значит, чтобы быть человеком с точки зрения и отца, нужно уметь развивать себя, как это делает отец. А значит, минимум дойти до отца, стяжать, проникнуться тем, что он тебе дает, и потом найти, где и как в материи, и применить огонь с записями синтеза. Тогда это человеческое действие. При этом на этом пути бывает много препятствий. Мы тормозим, ну, скажем так, где применяться, в чем применяться. Вот многие служащие то же самое говорят. Вот я вроде бы понимаю, что нужно, если работа не удовлетворяет, нужно расти, нужно менять работу, нужно стараться быть более творческим человеком, иметь интересы. А я не успеваю. У нас в округе, допустим, нет работы, у нас это и условно про человека говорят, его имени. Нет вообще работы, я рад хоть этой. Это я с таксистами общаюсь, с Кишиневой, да? Там работы нет, это не Россия вообще. Вот, и потаксовать это вообще счастье для мужика. А у нас это считается вынужденной мерой, когда уже совсем ничего не можешь заработать. Такая бросовая специальность, так каждый может быть этим, быть водителем такси. Я бы так не говорила. Чтобы быть водителем такси тоже нужно еще суметь. Тут часто с ними общаешься, ездишь всякие дела. Недавно одного таксиста учила, что не надо брать. Напрямую нельзя было говорить, он бы не понял такое. Амбициозный человек, просто бы психанул и закрылся. А объяснять, что вот это вот так, рассуждать нелогично, вы так не рассуждали, потому что вы явно видели другие вещи. Пытаетесь мне тут внушить, что вы не так думали. Я же вижу, что так. Вот это надо было сказать. Чтобы перестал врать. Потому что это нечеловечно врать. И в итоге получается, человек это не тот, у кого есть которое энное количество частей. У животных тоже может быть 2-3 части. Поэтому это не критерий человечности, части. Хотя человек строится частями. Но человек прежде всего целен в выражении отца. Просто любой материи выражает отца. Вот. Значит, человек это тот, кто соединяет в себе отца и мать, огонь и материю. Еще один момент. И соединяя в себе и отцовские, и материнские возможности, он что? Должен найти путь своей жизни, должен правильно его пройти, интересно сработать. Причем на пути нет жестких указаний. Вот как раньше мы воображали. Вот тебе отец путь простроил, поэтому ты должен пойти к перекрестку, на котором 3 камня лежат, на которых написано, что будет в любом случае. И ты должен определиться с выбором. Времена прошли, другими стали. Никто тебе не указывает, куда идти. Мы же огнем живем, а огонь он тотально все накрывает. Значит, ты должен сам определиться со своим путем. А это творческий подход, нелинейный, огненный процесс. А значит, ты должен подумать, поосмыслять, посоображать на эту тему. Правильно? Правильно. Вот. Дальше. И любой результат стараться достичь впервые. Если человек свойственно на пятом горизонте нелинейность, а пятый вид материи к этому ведет, какая-то творческая позиция, рождение чего-то нового, это подтверждает то, что человек сейчас живет огнем и синтезом отца. А если ты живешь огнем и синтезом, они в тебе работают, а их работа приводит к рождению новых результатов. Минимум новые мысли, новое состояние, да? А то и новые какие-то реализации вовне. Реализация какого-то проекта, реализация своего дела, реализация общего дела. А значит, все время вокруг человека в человеке творится что-то новое. Вот запомните, пожалуйста, без новизны условий, без новизны каких-то процессов нас, мы не являемся людьми. Если ты за день новое дело не, хоть раз не исполнил, хоть одно дело не нашел, твой день прожит зря. Вроде ты и человек, а по-человечески не состоялся в этот день. Понимаете? Здесь, находясь на синтезах, то же самое. То есть вы сидите, меня слушаете. Казалось бы, что тут может быть нового для вас? Вернее, что новое у вас происходит? Вы просто сидите и понимаете. Если просто понимаете, ничего нового не будет. А каждое мгновение может быть с пользой прожито, то есть творчески. Это мы о человеке говорим. А значит, сидя здесь, анализируйте, ищите аналогии для своей жизни, ищите тут же ответы на свои актуальные вопросы. Очень даже часто Владыка так ведет тему, чтобы ответить на вопросы группы. А вопросы формируются, их видит Владыка, когда идет подготовка к синтезу, минимум за неделю до него. И вы уже рассказывали, и тут подходили сегодня вот служащие, которые рассказывали, что 2 недели минимум шла подготовка, то-то и то-то происходило. В принципе, закономерное явление, подготовка к синтезу владыками, чтобы смогли взять уже 5-й горизонт материи. Я бы сказала, 21-й горизонт после 16 синтезов. Даже 21-й синтез. Есть такое? Отсюда давайте опять же продолжим, что характерно человеку конкретно вот выявлять. Мы сказали, прямой контакт с отцом, жизнь огнем и синтезом. А жизнь огнем и синтезом — это значит рождение чего-то нового. Плюс еще организация управления огнем и синтезом внешней материи при взаимодействии с другими людьми. Это тоже обязательно. Это вот первичные подходы, симптомы человеческого в нас. Это то, что по новым стандартам отец сейчас парадигмально там, или учением синтеза нам дает. Примеры конкретные. Если вы ходите одними и теми же движениями туда-сюда, ножки ставите в определенной позе, походка, и у вас не меняется походка, исходя из окружающих ситуаций, а то и исходя из того, как вы являете собой владычицу, здесь все дамы, у вас ничего нового в движениях физических не произошло. Как человек не сработали за какой-то период времени физически. Мы же с вами учились. Мы каждый являем собой владыку или владычицу. Ну, они же аватары аватарасы. Всех нас обучает Кутку Мифань. В первую очередь у них мы учимся, потом у остальных. Да? У них учимся, как действовать, как жить, как ходить. Вопрос. А мы учимся или знаем, что это есть только и все? Знаем, что есть такая возможность. Сейчас жестко буду говорить, так чтобы вы видели жестко с точки зрения математики, метагалактики. Вот это вот развлечение человеческое, нечеловеческое. Я имею в виду человеческое, метагалактическое. При этом не значит, что вы не человеки в этот момент. Есть такое человек состоявшийся и человек себя не выражающий по-человечески. Это разные вещи. Называется недочеловек. Не обижайтесь. У каждого мгновения такие бывают. Я имею в виду в сравнении с тем образом жизни, который нам дается отцом сейчас уже, что могли бы исправить. Значит, отсутствие физических движений новых не ведет к росту человечности. Отсутствие планов творения, это я все про физику, только более глубоко смотрим. Или образа отца, который вас ведет и направляет, ориентирует, где это новое. Это не дочеловеческое действие, недостаточно человеческое. Это нельзя назвать животным действием, потому что у животных этого в помине нет. Поэтому все без оскорблений, мы все люди остаемся. Но я говорю о человеке, который реализуется, человеке, который не реализуется. На любое дело стяжать образ отца и, возжигаясь этим огнем, что? Следовать образу отца, искать, проживать, чувствовать, какое действие правильно, какое нет. По образу твоему от отца. Видели? Эфирное действие, какие бывают человеческие. На эфире у нас происходит энергообмен. Вот здесь должна быть обязательно уравновешенность внешнего и внутреннего. То есть ты отдаешь, и ты должен уметь принимать энергетику. И то, и другое обязательно, ибо эфирный принцип жизни тут тогда не состоится. Какую энергетику ты отдал? А еще лучше добавить от владыки. Насколько она была возожженная, насколько она была корректная, или она была насыщена твоими страданиями, злобой. Энергетика отражает твои записи жизни, что ты реально исполнил, да? И это ты сбагрил кому-то. Избавился, называется. Недочеловеческое действие. Я сейчас приведу как пример, как это выглядит попроще. То же самое, но простым языком. У вас плохое настроение. Вы пришли на в семью, неважно, на работу еще куда-то, и всех обмазали своим настроением. Свою энергетику распределили по другим людям, все отэманировали, а взамен взяли менее злачное. Вы этим выросли, а люди за вас перерабатывают. Перерабатывают то, что могли бы сами не допустить. Если бы сами собой занимались, понимаете? Если бы себя вовремя преобразили, не доводили бы до агрессивного состояния. Злоба, раздражительность – это не человеческие состояния. Согласны? Вот, и вот смотрим. У нас этики многомерной метагалактической в поведении еще не существует. А метагалактики она давно существует. Если ты человек и выходишь на настоящий эфир, ты должен оставаться человеком как в эманациях, так и в принятии энергетики собой. Когда ты эманируешь отца собою и собою перерабатываешь злачное, чтобы не дать людям опуститься твоими эманациями, мы даже это иногда не понимаем. Если бы мы понимали, мы бы учились действовать. У нас в голове не доходит до этого. Но для этого у нас 21-й синтез, который занимается человечностью. Вот мы начинаем смотреть на эту тему, различать и видеть. Человеческое, нечеловеческое. Дошло? Сбагрить свои состояния, настроение, энергетику некорректную, это не по-человечески. А уметь преобразиться. И отцом посмотреть на других, и отцом повзаимодействовать, отдать что-то, это уже по-человечески. Теперь обратный процесс. Уметь не закрыться и принять даже то, что тебе сбагривают другие, нечеловеческое. Почему? Потому что многие не понимают это явление. А вы теперь уже будете понимать. А управляет ситуацией и решает ее тот, кто в нее посвящен. Вы сейчас посвящаетесь в принцип человеческих выражений на эфире. Когда нужно уметь отдать правильно по-человечески, уметь принять по-человечески. вот вам сбагривают свое нехорошее настроение, например, раздражение. А вы по-человечески как должны реагировать?
Улыбаться.
Улыбаться, да, нет. Улыбаться мало. Надо же, из чего эта улыбка должна исходить? Может и улыбаться, но вопрос как? Глубоко.
Хотите об этом поговорить? И разобраться.
То есть вы должны сжигать на подступах к себе грязь от других людей, чтобы не дать ей воздействовать на себя в первую очередь, вернее, сначала. Вы же не мусорная яма, правильно? А мы некоторыми виду стягиваем, перерабатываем, значит, принимаем в себя, потом этим живем. Вы что, ассенизаторы, что ли? Это не по-человечески. Подумайте, пожалуйста. А куда же деться этим эмоциям низкочастотным, раздражительности, злобе, из кого-то выплеснулось? Вот если вы с кем-то общаетесь, и тот находится в неадекватном состоянии, вы должны быть отцом в этот момент, полностью его выражать, чтобы на подступах к вам, выйдя из человека, эта негативная энергетика сплавилась, и больше таковой не была.
Как ее сжигать? Мечом?
Нет, мечом не сжигается. Огнем, сфера огня. Отсекать? Не-не-не. Отсекать — это от себя. Но отсекать — это значит, не значит уничтожить эту энергетику. Она перекинется к кому-то, нападет на другого человека. А вы тоже, получается, косвенно сбагрили, отсекли от себя, знаете, как разгребли вокруг себя, но не уничтожили. И все остальные продолжают жить в этой бяке, а вы чистенькие выходите. Это не по-человечески. Я вспомнила юмореску сочинца этого, как он
называется.
Галустян. Когда у меня есть юмореска. Какую? Разгребаю. Какую от себя. Это он про то, что плавает в воде иногда. Вот так и мы иногда в эфирной среде, в общем поле находимся. Всякие эти Г отвлекаем от себя, да? Но не уничтожаем. А у нас есть на это инструмент. Он почему-то бездействует. Огонь называется. Когда возжигаясь, мы пересплавляем до аннигиляции то, что негативно для нас и окружающих людей. И этому надо учиться. В этом человечность. Чтобы ведь ты, сопереживая другому, понимая, что он сейчас окунется в твою грязь, или он же из себя испражняя какие-то неприятности, отзеркалятся эти неприятности, эти эмоции от вас, вы интактны, вы на них не поведетесь, да? Но вы не тронете эту всю грязь. Они отразятся от вас, эти все состояния, и вернутся к тому же человеку, по нему шарахнут. Не все готовы выдержать. У вас не получится контакта в этом состоянии, разговора, потому что вы в закрытости будете этим действием от другого человека. Это не человечно. Причем это уровень служащего. Я не говорю, что это нужно применять и требовать к остальным людям. Своих домашних это нельзя требовать, нечем. Огонь отца здесь не применит. А вы можете. Вы можете войти в состояние, если владыка или владычица, есть отец. Не поддаться, но аннигилировать то, что есть вокруг, и простроить общение уже на более качественном уровне. Это называется управлять ситуацией. Согласны? Это человек. Есть иерархический закон для человека. Тот, кто более подготовлен, тот несет ответственность за ситуацию на двоих. Многие не соглашаются по жизни. Тут сидят, соглашаются, а по жизни нет. И говорят, это он психует, это что, ему должен что-то помогать? Это его проблема, пусть перепсихует, потом пообщаемся. Но когда мы себя по-разному разграничиваем, воспринимаем, он сам себе, я сам себе, да, это примерно такой правильный подход для этой ситуации. Но при этом нет команды. Она никогда не появится в такой ситуации. Он сам себе, ты сам себе, он психует, а ты не обращаешь внимания, это тоже не совсем по-человечески, потому что нет командности. Если вас касается ситуация, начинаем включаться, если не касается, тогда действительно оставляем человека психованного в покое, пусть перепсихует. Но если он обращается к вам, и ситуация вас касается, Нужно управлять, уметь внешними условиями, в том числе его психом. Были мы недавно на совете изначально настоящего отца. Вы бы видели, какие методы владыка дает. Возник там спор между двумя аватарами, очень компетентными. Но один немножко там, в общем-то, застрял в своем мнении. Другой пытался ему это показать, правильно показать, но с наездом. И возникла на совете напряженная атмосфера. Между этими аватарами искры, молнии летают. Все так сидят, придавились, потому что там такие молнии были, что все, весь совет, всех людей этого совета накрыли. Вот сейчас я повышу голос на кого-то, ну вроде бы ни при чем, а станет некомфортно. Ну, то же самое было. Надо было разряжать. Я проживаю, это владычица. Сижу за этим товарищем, который один из сходящих. Просто так ему занят. Ну, показываю суть его выражения. Это было вовремя, это было как-то вот так вот сделано, так что те, кто сидел напротив, в основном все напротив сидели, просто легли от хохота. Напряжная ситуация ушла. Договорились, смогли воспринять после этого смеха друг друга. А там уже вообще вот доходили до разрыва. Бодались, называется. Не по-человечески это такое. Отжать свое мнение. Уметь сказать так, чтобы другой преобразился, но без вот этих напрягов всей группы. Все. Нелинейный подход. Всего лишь два пальчика показала, что этот является собой в этот момент. И ситуация разрядилась. Уметь управлять ситуацией нужно. Это мне владыка так показал, я бы сама не посмела. Какая разница, каким методом, я ничего не нарушила. Главное, что разрядилось, результат получился. Видели? Вот. И вот это астрал то же самое. Мы уже про астрал говорим. Там на астрале должны что идти? Воссоединение друг с другом. На астрале команда или двое должны уже объединиться. Вот помните, у нас там третий уровень материи, там где вещество в этой 16 лице есть, эманация, матричная воссоединенность, матричная самоорганизация, воссоединенность, да? Потом мерность, скорость, пространство, время. Помните такую 16-летию? Ну, если не помните название частей, то молчу. Молчу, не заберу вопрос. Вот, так есть такая 16-летия, из чего строится материя. Но это показатель, по каким уровням, по каким типам взаимодействия мы с вами тоже можем развиваться. Постепенно от «я» до взаимодействия с окружающей обстановкой, с людьми, вплоть до объединения командовой, когда как одно целое команда уже развиваетесь отцом. Это об этом 16-летие. Осмысляем ли это, да? Так вот, на тройке идет что? Взаимопроникновение, матричная самоорганизация. Когда вы договариваетесь и объединяетесь ради какой-то цели. Где в этой матрице ваши все роли распределены, но вы работаете как одно целое. И только тогда на четвертом этапе включается отец входит в команду. Воссоединенность называется. Воссоединенность с началами между нами и с отцом. А значит, на приастральном типе общения мы должны чувствовать человека, какой формы повзаимодействовать, какой тональности поговорить, какую форму речи подобрать, чтобы человек действительно понял что-то. Ну нельзя на совете говорить, ну Васечка, ну давай попробуем, или еще что-нибудь такое, чисто человеческим языком, ибо ты аватар этим не выразишь. Это слишком вольно на совете отца, ну ладно, не все советы отца, а на любом совете, где является отец, выражаться свободно по-человечески, как хочу. Тогда отец по-человечески явится. Там аватар – это очень жесткая такая позиция. Вот. Там нужно выражать очень дисциплинированно себя, чтобы огонь аватарский все-таки в тебя вошел. Владыческий, учительский, все то же самое. Это гораздо выше организации, чем просто у человека. Это для служащих. Вот. Увидели? А значит, на третьем уровне или на третьем этапе углубление отношений, мы должны взаимность найти и не бодаться. Если бодаемся, то не нашли, возвращаемся на двойку. На двойке что происходит? Отчужденность от кого-то. Потому что он мне не нравится, потому что не так себя ведет. Он неправильно говорит, он неправильно служит, он вообще недоделанный какой-то служащий, за что его назначил владыка на это служение. Чувствуете позицию? Ну, это вы, это ваша проблема так воспринимать. А владыка знает, за что служит. Может быть, за тем, чтобы вас взорвать. Вся его роль состоит в взрыва. Я знаю, в Краснодаре пару аватаров именно так и назначены. Ну, потому что они компетентны быть аватарами. Они пришли туда, чтобы взорвать совет отца, который устоялся в своих традициях, привык правильно, гармонично, мощно развиваться и восходить, как положено, по стандартам отца.
Это же застой тоже.
Это, конечно, застой.
Это прокол налево.
Представляете, приходит вообще никакущий аватар, тупенький, нагленький, и высказывает свое мнение на таком мощном совете. Весь совет в шоке. Это кого отец прислал? Боже, это чудо, как с ним общаться.
Он считает, что ты не прав, а он прав.
Совершенно верно. Они слышат друг друга, и на этом начинается шевеление и жизнь совета. Серьезно говорю? Правильно, так и надо. Чтобы мне жизнь казалась малиной, чтобы всегда был какой-нибудь движок, чтобы всегда был прецедент преодоления роста. Прислал же в эту команду, а?
Все начинают взрослеть.
Да, и ты как раз очень мощная такая команда и растет. А представьте, что с таким аватаром команда помогает ему вырасти синтезом, сама учится быть более восприимчивой, толерантной, там, адекватной, восприятие таких, учится принимать решение отца, ввести этого в совет, это решение отца. И действовать согласно этому решению, а не возмущаться, что ты такое в совете делаешь, да? А кто ты такой, чтобы вообще видеть, что отец решил? Есть чем? У нас же это много не воспринимается, да? Вот и получается конфликт, разрешая который, команда растет. Если сами доходят до застоя, всегда провокатор появляется, который вышибет из этого застоя, из привычной благополучной жизни, некоторые так и страдают. Как было хорошо, спокойно, отстроено, у всех свои должности распределены. Вот каждый там или что-то делал, или маскировался. Конфликтов не было. Умели договариваться. Все замечательно. А владыка уже видит, так, пора эту болото разгребать. И засылаем засланцев.
Ты такой хороший человек.
Это не линейный как раз подход. Посмотрите, пятерочка включает нелинейность. И видя нетрадиционные смыслы, или те, которых ты еще никогда не складывал, ты начинаешь организовываться не так, как раньше. По этим более высоким смыслам, а не так, как положено и расписано. Вот ментал – это та материя, то наше действие, которое нас позволяет все расписать по полочкам, расшифровать, выяснить, все это сложить в порядочек, упорядочить, но при этом останавливается развитие. Вы же все достигаете. А всегда нужна какая-то буря, какое-то включение, что-то непонятное, вообще что с этим делать. На первый взгляд вообще не можешь понять, зачем это пришло, или вот это появилось условие, что мне с этим делать. И вот когда становится вопрос, а что с этим делать, когда команда ставится перед фактом, отец утвердил и другого не будет, команда вынуждена команду новую складываться, этим растет и развивается. Дошла? Если сами не можем так искать прецеденты для развития, причины для роста, значит будет управление сверху, владыкой, отцом будет это все присылаться. Пример. Два дома, рядом находящиеся на территории, в прямом смысле гавкаются команды, не могут договориться, кто там чего сколько оплачивает, синтезы на два дома. Я не буду всю ситуацию до конца рассказывать. Ну, там доходит до просто, ну, до очень нечеловечных таких вот выводов у них. Типа, вот эту воду мы купили, поэтому всех остальных новеньких не пускайте к этой воде, потому что ее не хватит на завтра тем, кому купили ее, понимаете? Это значит, все расписано по полочкам. Раз мы купили, мы и пьем. Раз вы не участвовали, не вкладывали деньги в бутылку воды, не имеете права пить. Где тут человечность? Нигде. Холодный расчет. Благо, да, поздно узнала. Еще приеду. Будут разборки на эту тему. Я серьезно говорю. Вы сами понимаете, потому что в вашей команде, я уверена, этого не будет. У вас нет этого.
Это даже не пятый раз.
Если, да, это нечеловечно даже для пятый раз. Если закончилась вода, у нас в Краснодаре первый там, кто есть, кто может, кто на машине, поехал за свои деньги, купил, и даже взноса из дома не требует. За эту бутылку воды, сколько она сейчас стоит, понимаете? Просто это безвозмездное, ну, оно всегда возмездно, да? Это от души, от сердца вложение в команду. Когда поддержка, как кто-то нуждается, новенькие не знают, что вода есть. Я бы знала, они такие, чтобы сами принесли. Но они не знают, что вода закончилась, и приходят, и в жару, оказывается, в нечеловеческих условиях, опасных для здоровья. А когда это касается уже здоровья, это категорически нельзя допускать, нужно ставить на стражу, на защите людей. Особенно, если там есть дети.
Я думаю,
это вообще вот...
Это новые дети.
Да, вы знаете, вот шок, да? А представьте, это наши люди служащие, причем хорошо служащие, но вот это вот выперло. Кстати, выперло на пятом горизонте синтеза.
Внутренность вытаскивает.
Очень странно для такого дома.
Конечно. Нет, дом там нормально, все в порядке.
Да,
это из отдельных нечеловечность поперла. Новым огнем человечности вот так придавилась и проявилась наружу. Мозги переклинило, чтобы выдавилось это, чтобы другие увидели, носом ткнули, так нельзя. Потому что сам человек не замечает, сам человек глубоко, там не один такой. Глубоко убежден, раз мы купили, мы пользуемся. Раз вы другой дом, будьте добры, пользуйтесь своим хозяйством. Да, они тоже вносят свою лепту, но они как-то, ну, меньше возможностей, меньше народу служит в доме. Там, ну, другие условия, ну, попали так, да?
Нормально?
Вообще до шокового состояния. То есть у нас человечность в среднем уже на таком уровне, да, что это вообще... мелочь, которая не рассматривается. Это до автомата доходит. Вот кто тут же порыв у нескольких людей пойти купить воду. Если бы я знала, что это происходит, я бы, честно говоря, сама пошла купила воду. Еще бы доплатила в дом. Чтобы на следующую бутылку хватило. Серьезно говорю. Даже последнюю бы вложила, чтобы хватило на воду. Потому что так нельзя поступать, это важнее. Видели? И тут уже не считаешься, кто что должен. Это вот как раз эфирный принцип жизни. Ты мне, я тебе. Без душевности, без сопереживания. А что они придут? Пусть они сами платят. А тебе не все равно, в какой они ситуации окажутся? Нет времени ходить. Ребенок маленький в команде. Все же идут, рассчитывая на то, что офис, вот кто хозяин, тут и все-таки гостеприимство проявляет. Человечность. Вот, увидели. Всякое бывает. Вот пусть не такой шокирующий пример, но иногда у нас вылазит не совсем человеческое. Мы так это не замечаем, но типа обмазывать своим настроением, это не по-человечески. Свою мысль насадить, надавить, а вот так правильно, а ты неправильно думаешь, ты неправильно трактуешь распоряжение, только так правильно. А вот потому что так Сердюк сказал, а я так понял. Поэтому я на этом и настаиваю. А то, что человек может быть на другом этапе роста, что у него другая подготовка, что у него вообще, может, смысл, контекст другой, это не рассматривается жестко, линейно, пруд. Это нечеловечно давить на других. Нечеловечно заставлять думать, как ты считаешь правильно. Детей своих в том числе, близких своих в том числе. Детей это при воспитании в том числе. А как это не заставлять думать, если я их воспитываю? Складывать условия для их самостоятельного мышления. И если они в мышлении ошибаются, уметь разъяснять, почему так нельзя думать, показывать пример, как можно думать, но не заставлять их в следующий раз думать так же, а смотреть, на что они сами сподобились. Иначе насилие. Любое лишение свободы человека, выбора, свободы действий, начиная с раннего возраста, это насилие. Но только для разных возрастов нужны разные условия, разные там, глубина помощи. Есть такое. Значит, человечность. Там, где человек что-то новое рождает, причем от отца по качеству, соответственно, отцу, как у отца вообще-то человек, как отец относится к нам. Почаще так соображайте, как бы отец поступил на вашем месте. И ментальность. Ментальность человеческая, ментальность нечеловеческая. В чем разница? Попробуйте теперь сами сложить. Внимание, признак человечности. Что-то новое рождаем постоянно. Когда что-то новое в тебе крутится, раскладывается, рождается, это человеческий тип действия. Когда ты идешь по инерции, ничего нового не достигая, это не человеческий тип деятельности. Эта галактика это жестко заставляет различать. Пример по ментальности. Мы часто пользуемся мыслями, которые нам сложили родители, педагоги, друзья. Всем опытом жизни мы постигаем мысли других. При этом у кого-то собственное мышление развивается в противовес, анализ того, что есть вокруг, да, имеет свое мнение. А кто-то не развивается, соглашается, да-да-да, это правильно, это правильно. Это... Я выбрала все, что правильно мне наговорили, этим пользуюсь по жизни. Человек своим мышлением живет? Нет. Совершенно нет. Значит, он ментал не развивает от отца. Отца там нет, ничего нового не рождается. Новое – это свое новое. Тобою создаваемое на ментале. На ментале могут создаваться мысли. Собственные мысли отличаются от того, что мы принимаем от других. Чем? Вы работаете на них, вы их рождаете. А мысли от других принимаются и понимаются, не выше того. Видели? Вы соглашаетесь в той или иной степени, что так правильно будет поступать. И эти мысли о других оседают в вас, вы их используете для своего опыта. Но если вы не обработали эти мысли, вам велики или малы, как одежда бывает, да? Не по плечу. Вы с ними ничего не можете сделать. Они вас заводят не совсем туда, куда вас отец ведет. Они чужие. А значит, на все нужно иметь свою мысль, как образ действия. Согласны? Пример. Сидите вы на занятиях, если вы ходите туда. Но и служащие, думаю, здесь большинство к этому ходите. Вот. Вы начинаете развивать какую-то тематику. Что вы делаете, когда развиваете тематику? Вы читаете, вы изучаете материалы синтеза, да, распоряжение, что там написано, что глава и дива обычно говорит на синтезе, да, и потом что с этим делаете. Если развиваете тематику какую-то новую, вы полностью применяетесь текстами, которые вспоминаете, запоминаете, перестраиваете, компилируете, чуть-чуть переделываете, перефразируете, суть от этого не меняется, да? Сама суть текста. Вот, называется компиляция. Вы что? Вы повторяете по-своему тексты других людей. В этом ваше мышление есть не выше трех сфер. А огненного действия нет и в помине. А значит, там минимум пятая сфера мышления должна сработать. Она не работает, и что? Получается, вы пользуетесь другими мыслями, мыслями других. Ментал у вас мертвый для отца, он не возжигается. Там ерзает материя, какая получится, какая сможет включиться в нас. Но нет огня творящего. Значит, в этот момент невоспроизводства собственной мысли на ментале вас как человека нет. Не до человека. Вот мы же договорились, что без обид, да? Не до человека. ментальным. На астрале мы собственные эмоции испытываем. В вопросах качества, показателя, какого человека. На эфире там проблема, как мы действуем. Человек мы или недочеловек. На физике опять уже что выросло, называется. Есть такое. Значит, когда вы начинаете вырабатывать собственную мысль, складывать свое мнение на любую тему по занятиям, вы в этот момент становитесь человеком по-настоящему с точки зрения метагалактики. Пример разработки занятий. У нас говорят, разработка такой-то темы. Вот это слово «разработка» вот тут. Потому что за этим словом большинство чаще всего подразумевает что?
Пересказать то, что...
Послушать и пересказать. И повторить практику. Пусть даже немножко переставить, там, поменяв слова, фразы, подставив разные цифры, подразделения, да, это вообще-то повторить практику, а не сделать ее. А как должно проходить занятие по развитию, допустим, вот сейчас 21-й синтез, или недавно у вас прошел 20-й синтез, как раз совершенное мышление. У вас были занятия? По развитию 20-го синтеза, нет?
Оно в рамках занятия дома отца проходит.
Пусть оно будет в доме отца, с приглашением там для многих. Вообще-то нужны самостоятельные занятия, где приглашается целевую, направленно. Вся команда проходящих 20-й синтез вот тогда. И одновременно те, кто имеет 20-й синтез из других служащих. Ядро 20-го есть, допустим. Вот. Они приглашаются на развитие 20-го синтеза. Вот смотрите, что происходит. Это мышление мы развиваем. Здесь ведется синтез. Ведущий синтез физически, владыка синтеза. В данном случае я, допустим. Я разворачиваю среду синтеза и расшифровываю то, что могу откуда-то. Словами уже, да? Среда синтеза накрывает территорию 20-м синтезом. И территория, и команда здесь служащих впитывает, и начинается внешне между командами зреть какие-то условия. Чтобы команда приняла вся эти условия, те, кто не был на синтезе, и чтобы закрепить собственным действием 20-й синтез, вы же тут не особо можете развернуться, правильно? Ну, в принципе, там успевать поработать там, проанализировать еще что-то можно, но это не всегда получается. В основном мы сидим и понимаем. Или успеваем едва-едва анализировать, но далеко не все. А значит, чтобы все-таки этот пробел восполнить, нам нужно самим поприменяться темами 20-го синтеза, я имею в виду пример на прошедшем синтезе, чтобы вы еще после того, как приняли 20-й синтез, могли его и отдать. Чем отдать, это уже пойдет на всю территорию населения. Да? Хотя отдавать вы будете в команде служащих. Эманация накроет всю территорию. Хотя можно и потом и для людей отдать. Вот. Так вот, чтобы отдать, нужно углубиться в тему. Нужно самому сработать какой-то теме, хотя бы одной, 20-го синтеза. Если этого нет, у вас внутри копится огонь. Часть его развеивается из-за неприменения. Отдачи вовне нет. Условия дальше не зреют. Приходит 21-й, то же самое, наслаивается. Внутри копится, отдачи нет. Внутри копится, отдачи нет. Вы начинаете взрываться. Ваша команда начинает редеть. Согласитесь, что вас было больше вначале. Куда делись? А повзрывались. Люди уже не могут чувствовать необходимый синтез, вот тут он брет из ушей, вот так наелись. Ничего с этим не делает, вот он торчит нереализованный. И вызывает по жизни состояние вот полной заряженности. Всего достаточно, это же синтез от отца, да. Вот я его наел, следующий месяц я уже не вмещу этот синтез, потому что тут плещет, на макушке плещет. Никуда деться не может. И вот просто вот нас напрягать начинает внутреннее. Если пойти на следующий синтез, это будет полный взрыв по жизни. Поэтому часть сюда не доходит. Почему? Они применяются. вопрос, а как простроить занятие, чтобы это было не повторением синтеза, а развитием его? Подумайте.
Это взаимно.
Вот некоторые слушали другие синтезы, и вот рассказывали, например...
То же самое.
То же самое.
Если пересказывали.
Наверное, примеры из жизни применять.
А тренинг?
А?
Тренинг. Практика тренинга.
Тренинг чего?
Ну, вот применимости. Вот.
Если вы сами сложите,
да,
здесь
конечно,
и сейчас,
конечно,
это будет хорошим сами. Применением. Да. Если вы найдете, вот где по жизни какие-то примеры по владению там тем же мышлением, или как нужно думать в разных ситуациях, какими стандартами думать, тоже хорошее применение. Почему? Потому что это будет новая тема.
Да.
И развитие синтеза идет только новыми темами. Где из предыдущих, которые даются очень концентрированно, емко вот здесь вот на синтезах, вы берете какую-то суть, какой-то метод, прикладываете к другим условиям, к личной жизни чаще всего, и смотрите, как это может работать. Пробуйте пожить по жизни, чем возжигаясь чашей сердца, например, ментально сопрягаясь с другими людьми. Вы это пробовали? Какие эффекты из этого будут? А ничего не ответим, если не пробовали.
Все ушли в свои дома, служить в дома. А синтез вообще остался без разработки.
Служение в домах подразумевает, что проходящий на территории синтез тоже должен быть развит. Ракурсом дома. Допустим, у вас дом занимается чем? Иерархией.
Высшее теологическое общество у нас.
Я имею в виду дом отцов.
Хорошо.
Можно другой ракурс. Весь дом, все подразделение занимается высшим теургическим обществом. Каким образом должно развиваться мышление представителя этого высшего теургического общества? Это мышление кого?
Человека метагалактики.
Да ладно, не каждого человека метагалактики. Не каждый человек метагалактик, тем более служащий, входит в высшее теургическое общество. Чем занимаются представители высшего теургического общества, ставропольцы?
Генезис.
Генезисом, новенький он отвечает. Чего генезисом?
У меня счастье.
Генезисом синтеза. Мы должны генерировать этот синтез, который взяли.
Организация как называется?
Теургия.
На шестом горизонте.
Изначально вышестоящий человек в этой галактике ПАР.
Организация не так называется. Там что-то будет с экономикой на шестерке. Генезис экономики.
Это разработка Игмана в науке.
Почему Игмана?
Дома нашего.
Всего подразделения, чего
да,
только
да,
Игман
да.
за это отвечает, да?
Ну, да.
А политика это учитывает?
Да,
генезис. А МЦ, метагалактический центр, учитывает генезис экономики, вашу специфику. А кто это будет в их диво делать, если у других других поручений? Значит, генезис экономики уходит как условие для человечества, если вы дома это не развиваете.
Мышление именно
а мышление экономиста метагалактического и мышление направлено на нахождение в новых видов генезиса, чтобы экономика метагалактическая развивалась. Для этого не специалисты нужны, для этого нужны стандарты синтеза. Сначала это синтезеры развивают, как философы. А значит, в этой теме могут сопрягаться тема генезиса экономики, высшего теургического общества, человека метагалактики, это вид человека на этом горизонте, да? И мышление. Как вы думаете, можно все это совместить? Еще как? Это будет новое занятие? Новое. Оно невозможно в другом подразделении. Согласны? Вот вам, пожалуйста, рождение чего-то нового. И в этом человечность точно вырастет. Я имею в виду метагалактическая человечность. Потому что вы огнем и синтезом начинаете разворачивать совершенно новые условия. То есть сотворять. Творение находится на 12-м горизонте, но по восьмеричному ключу начинается с пятерки. Творческость творение как подход, как метод начинает здесь, у человека метагалактики. Еще глубже, чем творение, начинает этим заниматься генезис. Специфика вашего дома. Просто шестой горизонт, но это тоже нужно здесь совмещать. И вот искать темы, которые на стыке разных направлений рождаются. Самый первичный подход к поиску новых тем. Чтобы не пересказывать занятия синтезом, а чтобы вы могли логику экономиста распознать. Слова? Что такое экономическое мышление? Что такое генезис мысли? Генезис человека метагалактики, обработать это мыслью как процесс. Можно? Генезис разных частей, генезис разных условий, генезис всего, что только возможно в их делах. Это ваш профиль. Поле деятельности огромное, огромнейшее. Есть такое? Ну. О чем мы пересказываем темы старые? А почему мы не собираемся, не развиваем мышление совершенное? А совершенное мышление разве не нужно всем служащим? А нужно создавать среду совершенного мышления. Представьте, приезжает владыка синтеза, фиксируется владыка Кутхуру, отец. Плюс приходит команда. И силой команды вот здесь сидящая создается среда синтеза, допустим, совершенного сердца сегодня. Потом все разъезжаются, вы остаетесь служить. Выходите к Савелью Баяне. Другие в аватары или владыки, другие. Это другая команда, да. Можно повторить условия синтеза вне его? Никогда. Они только один раз бывают. А значит, все, что вы пытаетесь повторить, никогда не будет иметь огонь. И это не будет считаться человеческим действием. Любая человечность и проявление человека – это все время новое, новое из огня. Когда вы черпаете, проявляя отца собой, ища разновариативные там действия, поступки, условия, это творческое называется подход. Вот. И что-то новое достигаете собой. И вот в те моменты жизни, когда вы что-то сотворяете, вы человек по-настоящему. А в те моменты жизни, когда новое не сотворяете, вы существуете, но не являете человека собой. Вспоминаем анекдот про кладбище, когда две даты смерти, или там, вывода, жил 70 лет, но жил 2 года. Почему? Разве ж это жизнь? Вот здесь точно все тютелька в тютельку. Это анекдот про совершенное сердце и человечность. Какой процент вы жили по-человечески, что-то новое генерируя в своей жизни? Спрашивайте сами отца. Это не моя задача, вы там все это выпытываете, спрашиваете. Сами решайте. Но он должен доходить до 80 хотя бы у служащего. 50 – это хотя бы у человека. Половину времени отцом, половину времени собой. Даже так. Но то, что глава Ивдива объявил на последнем постарском в Москве, или даже на совете перед Москвой, 15% огня и синтеза реализуют только служащие. Не 50, 15% по всему Ивдиву. Причем кто-то больше, а значит кто-то меньше. Владыки синтеза реализуют 95% того синтеза, который дает отец Кутхуми на синтез. Поэтому я прошу, чтобы все 100% у нас состояли. 100% нужно. Все, что дает владыка, чтобы мы выработали этим синтезом. Все дается по нашим возможностям. Точно так по жизни человека. Огонь и синтез дается по возможностям нашим. Их нужно реализовывать, генерируя свой огонь и синтез. Свои темы, направления развития материи, новые условия, новые подходы, чтобы все огнем динамило, менялось, чтобы в зависимости от разных нюансов, условий вы были приспособляемым существом. ко всем видам огня и условиям жизни. Согласны? А все, что нет, прозябание, не жизнь. Дошла? То есть, что такое человечность и кто такой человек? Вернее, с чего он начинается? С прямого выражения отца, огневого синтез, творческого подхода, новых результатов, которые стремимся достичь.
Реализация.
Реализация отцом в любых ситуациях. Какие бы условия ни были.
Достижение результатов.
Да. И настроен всегда нацелен на достижение результатов, которые, собственно, определяются планом творения отца.
Это есть экономика.
Совершенно верно, я соглашусь. Вот делайте выводы. Но примеры нечеловечности противоположные вы сейчас познали, да? Это или вообще нечеловечность, типа с водой, или это такое вот попустительство, неглубокая жизнь человека. А, и так сойдет. Опять этот мультик в 39-м царстве, помните? Ай, печку, дрова, и так своих делают. А что имеем в результате?
И так сойдет.
Невкусные пирожки, а то, что несъедобно. И так по жизни. А как-нибудь проживу, проскочу ситуацию. Раз-два получилось, на третий раз попался. То есть нет стремления отстроиться, вырасти. А, и так, по инерции проскочу. Вот сейчас по инерции все меньше и меньше получается. Уже законы метагалактические глубже внедряются в материю, в физику, в физическую жизнь. И не срабатывают, как раньше. У нас очень много таких ситуаций по жизни, когда вот это вот такой схоластический, формальный подход. А, и так сойдет. В России это очень развито было. Германия противоположна, там все до педантичности все устроено. Да? Там тоже свои проблемы в связи с этим. Вот. А у нас все на русской авось. А
авось пронесет.
Авось пронесет. А че я буду лечиться, да? Я вон что-нибудь полегче возьму себе, какой-нибудь рецептик, который мне по силам не напрягает, подходит, выгоден, по сути, да, и хочу иметь результат, вот, а, и так сойдет, такое отношение к себе. Много, поверьте, почти на каждом синтезе подходят наши же служащие с онкологией и задают вопрос, а что мне делать, идти лечиться в больницу или нет? Меня в шок всегда вводит этот вопрос. А ты что, сам можешь вылечить онкологию? А у меня там рецептик, он же помогал друг другу, мне тут посоветовали, и так сойдет, прилеплю его. Я не понимаю механизм, как это работает, но я чувствую, не знаю чем только, да, вот, что это должно мне помочь, это ты сильно хочешь. И не несешь ответственности за свою жизнь, не вникаешь глубоко и по-настоящему в ситуацию. А когда спохватываешься, что ничего уже не работает, не всякие там капельки, биодобавки, всякие БАДы, которые лечат онкологию якобы, они не лечат, никогда этого не было. Вот, а значит, не работает механизм, а время уходит. А потом спохватываемся, начинаем лихорадочно цепляться за жизнь. То, что прожили, что по-настоящему угроза нависла. Угу. А до этого сложно было сообразить? Не хотелось, не принималось это. Казалось, да, это шуточки какие-то. Да, этого не может быть. Со мной такого не может быть. Все что угодно может быть с каждым. Все что угодно. Только отцу это ведомо, понимаете? Нужно быть готовым ко всему, уметь правильно решать любые ситуации. Глубоко, по-настоящему, пока она еще не запущена. Одна вообще пришла, но это не ваша группа. Мне тут уже вообще четвертую степень поставили. Я вот тут готовлюсь умереть. Скажите, что мне делать? Шок был. У меня шок был.
Исповедоваться.
Но примерно так и хотелось ответить. Но я вижу, что она так и пойдет, она не перестроится. Ей нужно было хороший пендель такой. И такой суть ей показать, которую она в упор не видит и нарушает стандарты так, чтобы она поняла. Суть о том, что жизнью надо вообще дорожить, а не разбазаривать ее. И там будешь отвечать за то, что ты себе не оказал помощи и не дорожил жизнью. И когда вот прямо вот так в лоб было сказано, это был первый синтез, номер один синтез. Человек с нуля пришел, человек понял. Сейчас он бегает на синтезе. Побежал к врачам, лечится всеми способами. Я не знаю, там четвертая степень как. У меня проживание, что ее можно вытащить из со всех четвертых степеней, потому что там моща такая идет, человек готов, это он переосознал. Он понял, что он не то делал. Сейчас пытается наверстать. Не знаю, как получится. А если уйдет все-таки в этой ситуации, я считаю, что время упустил человек. Можно было, там несколько месяцев упущено, это тоже важно. Я так и рассказываю всем. Именно на примере онкологии, когда речь идет о жизни и смерти. Это нас всех донимает, потому что это все актуально. Да? Я так и говорю, у нас в доме в Краснодаре три дуры ушли с этим. Нехорошо говорить об умерших. Плохо. А для меня они не умершие, они продолжают жить в другой реальности. Я имею право их обозвать. Полные дуры, тупые дуры. Почему? Подожди. Почему? Потому что они решили, что себя вылечат практиками. Не сопоставили, это нет осмысления, да, когда есть процесс болезни, который ведут профессионалы, которые по-настоящему профессионально видят, какова скорость этого процесса, на какой стадии. А если мы не профессионалы, мы в этом не понимаем ничего, значит, нужно им в чем-то доверять. А у нас что, тут втемяшилось из-за гордыни. Я сейчас практиками себя вылечу. Дай-ка я поэкспериментирую. Я тут такой великий, понимаете, управляю физическим телом 63-й части, не имея ничего для этого, да? И раз я решил, что отец вот меня вылечивает, есть владычица свет, сейчас она меня вылечит. Скажите, за какие такие заслуги она будет вам убирать болезнь, если вы из этого не извлекли опыт? Она-то может вылечить, но вы не вырастите, потому она это делать не будет. Она знает, что окончание физической жизни – это не окончание жизни в отце. Поэтому спокойнее смотрит на смерть, потому что в следующем воплощении вам это припомнится. Это тупость и глупость из-за отчужденности людям, профессионалам и собственной гордыни. И целая команда собралась, они сразу втроем почти ушли вместе. Примерно с одним диагнозом. Всем врачи предлагали лечить. Когда предлагают лечить, значит, есть шанс продлить жизнь. Но отказались от лечения и решили лечиться практиками, вообразив, что получат результат. Чем? А как синтезеры глубоко в процесс преображения вошли? Нет. Мозги на это не были заточены. Если не сообразили, что нужно к профессионалу идти, то сообразить глубокие биохимические процессы огня тоже нечем, вообще нечем. И что, получили результат? Получили. Все померли благополучно.
А когда доверяют врачам?
Что доверяют?
И все равно уходят.
А это значит, жизнь такая судьба. Вот представьте, есть один и тот же исход. Но ты идешь к профессионалу, и тебя жизнь продляет, потому что управляет этим процессом. Хотя бы на какой-то период оттягивает жизнь. Но перед отцом есть твоя позиция. Ты борешься за жизнь. Ты стараешься в этой физичности, в этом теле переработать блоки, которые копил раньше. Ведь это все проблемы духа, которые скрываются. Любые заболевания, тем более онкология. Это жесткость, это упертость как раз. Онкология бывает у тех, кто тупо упирается, понимаете? У меня он тоже пришлось от работочки убирать. Я такая же, как и все, но теперь я уже знаю точно, что нужно вовремя идти к профессионалам. Не, у меня там было вовремя, только мне там нужно было физически этот путь пройти. И даже если человек уходит, он уходит, борясь за свою жизнь. Или уходит, сложив лапки. А, и так сойдет, все равно помру. Это же разный уход, а отсюда разная жизнь потом идет. Хотя бы с этой стороны посмотрите, пожалуйста. А у нас тут врачи такие плохие, они не вылечивают. А вы кто такой, чтобы судить о компетенции врача? Я всегда очень четко. Я об осмыслении, я о сердечности говорю. Я о человечности говорю сейчас. Нечеловечно судить о враче, не являясь таким же специалистом или выше. Или не так? Нечем. А у нас это сплошь и рядом. Если вы только станете врачом, вы поймете, о чем идет речь. Это представьте, что вы бухгалтер, опытный специалист, дока в своем деле. И приходит какой-то человек с улицы, водитель, или просто продавец, или просто врач, который нифига бухгалтерии не соображает, и начинает вам указывать, как вам работать. То же самое происходит по отношению к медикам. Да, там тоже есть ошибки, но они всегда более компетентны в физической медицине, чем любой из нас не медик. Потому что на это учились 7 лет, извините, хоть чуть-чуть, но больше знают. Я знаю заранее, это буквально вот недавно напрягало служащих, серьезные служащие аватары. Я знаю, что будет у меня, я уже находился к этим врачам, результата не будет, я тут сам себя лечу. Это я про человечность, заметьте, пожалуйста. Вопрос, к каким врачам ты ходил? К таким-то, таким-то. Ты уверен, что это твой профиль? Тебя направляли к другим специалистам? Направляли, а у нас нет таких специалистов. То, что нет специалистов, это означает, что ты не выполнил до конца рекомендации. Нужно было найти их, если тебе так важно. В любом городе, в любой республике, в стране есть специалисты любые. Поехать в край, добиться там, или в саму федеральную какую-нибудь клинику, да? Все это реально на самом деле. То есть, или хотя бы здесь же поискать более высокого ранга специалиста, нужного тебе, который тебе помог бы по твоему профилю. Нет. Мне хватило этого врача, мне его совет не понравился, специалистов у нас нет. Я это дело бросил, я не стал ничего уточнять в лечении. Поэтому специалисты плохие, у меня болезнь прогрессирует. Логика тут есть? Это полный бред. Это называется гордыня, когда я себе сам определил, и она мешает росту мудрости человеческой. Соображалки мешают. Что чтобы дело получило результат, необходимо обязательно сделать вот это и вот это. Не сделаешь, не будет результата. Или будет другое. А то, что нет специалистов, извини меня, это ж не отменит этого результата. Ты что, попдешь к отцу и скажешь, а я собой не занимался, потому что специалистов нет. Ты будешь помирать на зло, потому что нет специалистов в этой области, что ли? Ну, получается так, по логике, согласитесь? Вот, и это гордыня и недалекость человеческая. Когда я поверхностно взял, как я считаю, но не углубил с профессионалами какие-то знания, не вырос этим, не посоветовался. Из этого человечества тоже должно выбираться. Посмотрите, вокруг таких проблем полно. Вот сейчас про пенсию начали говорить. На самом деле там одно решение принимают, а уже по всем городам раздули совсем другой результат, что например, мне сейчас муж звонит, все, пенсии уже утвердили, новый возраст, там все эти карточки, даже переводы между родственниками теперь будут иметь 20% подоходный налог. Говорю, что за бред ты несешь? Ты мне перевел с одной карты на другую уже полученную зарплату, и с этого у тебя будут считать это доходом и снимать подоходный налог.
Если ты не подтвердишь
это. Это не будет проверяться. Послушайте первоисточники, это были разъяснения. Да, там будут проверяться эти все карты, и будут отслеживаться, во-первых, большие суммы, во-вторых, регулярные поступления. Знаете почему? Потому что в государстве очень много черных, минуемых налогообложений этих прокручивается операций по картам.
Это связано с преступностью, наверное,
да.
Вот то, что с терроризмом, чтобы не финансировать.
А когда человеку переводится, как вчера говорили, на прическу жене, С этого не будут никаких подоходных налогов. С перевода не может быть подоходный налог снят. Он с дохода, насколько я знаю, снимается.
Это для нашей безопасности делают. Я понимаю так. Как правильно смысл даже сложить,
да.
Это в новости.
Но раздули смыслы совсем другие, не консультируясь со специалистами. Информацию разнесли ложную, которая нет на самом деле таких фактов. В результате за этим стоит человек, который проплачивается из США, и по всем городам он перейдет народ. А народу только и надо, что, не соображая, что сделать, тут же посудачить. Ах, какие сволочи государства. А тот, который вот эту волну против самого же народа поднимает, он не сволочь? Нет, он хороший.
Он диверсант.
Вы теперь понимаете эти диверсии, которые завуалированы за первым, за внешним таким вот каким-то событием, которое неправильно осмыслено. Это что? Это глупость, и я бы лучше сказала, это недалекость человеческая, где вот это проявление отца невозможно. И это уже не настоящий человек в метагалактике. Это не выразитель отца.
Угу.
Дошло?
Это коржа, они не собираются ни о чем, не вникать ни во что, ничего. Они
да.
Просто покричать, у нас какая ситуация везде.
А пойди вот что-нибудь сделай, достигни результат. Да, это вот, пожалуйста.
Но это даже не гражданская позиция, вот даже так.
И не гражданская в том числе. Что далеко ходить? Я сегодня взъелась на вашего служащего. Вот меня просто вот включил владыка, я уже сама думаю, что ты, чего от него хочу. А меня вот это на него наехала, достала его. Придралась по мелочи, вот в принципе не обязательно здесь сплит-систему делать, да, но... Меня возмутило, что вы о людях не заботитесь вообще-то. Это вот жара небольшая самая, да, что будет дальше? Вы как будете сидеть на себе?
Так и будем.
Так и будете?
Терпеть, да.
Будете терпеть? Это ваше достоинство. Терпите. Это что же показать? Нет, я о другом хочу сказать. Говорю, а что ты не сделаешь, не проведешь, не вы это не сделаешь? Я предложил. В итоге мы договорились до того, что действие аватара закончилось тем, что он предложил и остановился. А никто не хочет ничего делать, поэтому я тоже ничего не делаю. Чем ты лучше других тогда? Итак, что аватар – это служащий, это человек? Нет. Я уже не стала его дошибать. Это даже не человечно так поступать. Не заботиться о других – это первое. И ссылаться на то, что дело не получилось, потому что все остальные ничего не делают. Но ты же тоже такой же в этом ряду. Отца не выражать. Новое что-то не продвигать. Стараться не обустроить условия. Это все не совсем человечное, я бы сказала, не человечное. Вот в вашей команде вопрос ставлю. И я эту тему добью. Ваше достоинство позволяет вам тут сидеть? Я приехала, уехала, я переживу. А вы здесь живете все время. Ваше достоинство позволяет здесь терпеть, потеть, кваситься, вздыхать, от этого терять эффективность работы, но не принимать решения, понимаете? Раз совет отца не решает, решайте, будьте вы инициативой. Мы все в совете отца слушаем. То, у кого человеческое достоинство выше, пробуйте пропихнуть дело. Я не думаю, что это дорого стоит, и вам не по силам. Переезжать будете в другой офис, заберете. Согласны?
Интернет не можем отключить. Точно так.
Ну, оставайтесь в этом. Кто вам сделает? Дядечка придет с улицы, ему не надо. И правильно не придет. Вот это вот человек, который отвечает за свои условия жизни. Он уже не ребенок, по Циолковскому вышел из колыбели планеты в метагалактику. Значит, должен нести ответственность за то, что есть вокруг него. И команда в том числе, а команда из людей складывается. Ну вот, вот и посмотрите. Никого нет в команде, который мог бы это пропихнуть собой. Сидите дальше.
Пока созреете.
А может вообще не созреете. Ну и ладно. Вы думаете, как на вас смотреть вот аватар? Так же точно. Это вот по жизни во всем проявляется. Да у меня там обои грязные, чего-то там надо вот все делать. Ай, так сойдет, это то же самое. А мне, я такой человек, что мне и так сойдет.
Неприхотливый.
А, неприхотливый, это так достойно звучит. С гордостью просто говорит, я такой неприхотливый, мне мало надо. Как я говорила вам пример, всего два платья на год из этого разряда. Да мне не надо, ну подумаешь, парюсь тут. Не, уборка у вас нормальная, воду обеспечиваете, молодцы. Они все условия исполняют. Я понимаю, что надо продумать, надо экономически все сопоставить, да? Есть переносные, знаете, кондиционеры?
Напольные, не
да? Да. Вы их с собой заберете. Один купите, вашу каждый раз по два занятия. И будете носить туда-сюда, там где идут занятия. Что, сложно? Он что, такой запредельно дорогой?
Даже предложения не было ни у кого. На совете не было. Интернет уже дело решенное. Мы решили.
А это называется недалекость, когда мы не замечаем, терпим. Говорим, потеем. Страдаем. Нет, сегодня это было жарко, ребята.
У меня сердце было, когда первый председатель был там на стенах. Вообще. Все же.
Понимаете, можно по себе смотреть, да, здоровье позволяет выдержать все. А есть люди, приходящие с разным здоровьем. О них мы не думаем. Это тоже не по-человечески. А в холодных условиях лучше разум работает. Согласны? Согласны. Или ты плавишься, у тебя в мысли ничего нет. Правильно, по этой причине, да. А не летом по жаре. У нас территория-то еще южная. Дошло. Вот примеры человечности и нечеловечности увидели?
Да, очень.
Вот. Вопрос в чем? А не подумал. И человек. В этот момент, вообще-то человек, но и в этот момент нет. Вот своим поступком. Дальше. А, стырил мысль. Сердюк сказал вот так делать. Почему? Зачем? Непонятно. Значит, надо так делать. Не по-человечески. Парадокс. Рекомендации главы Дива исполняем, а действуем не по-человечески. Нечеловеческое действие не в том, что мы исполняем, а в том, что исполняем бездумно, формально, не обосновывая для себя, зачем, почему что-то делаем. Вот это нечеловечность может. Тоже во всем, смотрите. Вот если спросить, да, что такое программа Омеги? Что это такое? Не как она стяжается, что это такое? А потом зачем она? Ведь далеко не все ответят. Программу эту все в основном начинают стяжать, понимают, что надо расти. Поэтому стяжают формально. Сказали «надо». Сказали «из меня вырастет человек в метагалактике». Аналогия была, знаете, сейчас несколько, много лет назад, или 20-30 назад, размещали в разных газетенках, это были перестроечные года, портреты целителей, которые нужно было прикладывать к болеющим местам, и они целили. Сказали, приложить тебе будет исцеление. Вот люди действительно прикладывали и верили, что они исцеляются. Это маразм полный. Не, можно там найти якобы объяснение, что там работает взгляд, слепок астральный, информационный, это. А ты уверен, что тебе это поможет, эта информация и этот целитель? Это же если подумать так же, можно додуматься? Нет. Примерно то же самое мы делаем. Сердюк сказал стяжать. Даже у нас не владыка звучит. Сердюк сказал, мы этого не различаем. Вот. Значит, поэтому стяжать я послушный исполнитель. Это рабское состояние. А человек, в отличие от раба, он принимает сам решение, сам несет ответственность. Поэтому некоторым выгодно быть в рабской ситуации. Сказал, сделал. Они сказали и не делаю. Потому что сам не соображаю. А раз я не делаю, я не расту. Кто в этом виноват? Тот, кто не сказал мне, кто не объяснил, зачем мне это. Понимаете? Это хамская позиция. Это вот просто откровенно нужно своими именами называть. Я не развиваюсь, не соображаю, еще обвиняя в том, что мне это не додали, кто-то со стороны. Это вот, я не знаю, какой степени хамства. Вот пред отцом, представьте, вот парадигма от отца, мы сейчас на 42-м парадигму разбирали. Отец каждому дает условия жизни. И ты находишься практически в одинаковой среде, где все люди живут. Вот. И ты должен собою накопить разные качества, свойства, чтобы быть компетентным и управлять, и организовывать прямо до того, как это делает отец окружающей материи. Представьте, что вам все рекомендуют, за вас что-то делают, проводят тематики, вам составляют планы, пишут мыслеобразы, это то, что реально пока происходит. Да? Вот, и при этом вы еще обвиняете, да, вот этот неправильно мне составил, поэтому у меня не так жизнь пошла. Это полный бред и глупость. Тот написал мыслеобраз, у того он работает. Он никак не лепится, чужой мыслеобраз человеку. Нечем. Огонь внутри отсутствует на этот мыслеобраз. Понимаете? Какую услугу оказываете? Медвежью. Вы по служению тянете, если вы подсказали кому-то, по служению тянете два мыслеобраза, а у человека ни одного. И что тут хорошего? Дошло? Вот. Но это вот рабская позиция. Или божественная, или противовес такая. Божественная позиция, когда человек сам ничего не делает, его ведут, его окучивают, это так называется. Он учится только что-то исполнять. Есть тут самостоятельность? Никакой. Это может быть человеком метагалактики? Никогда. Никогда. Никакого огня на это не войдет. Нет я, нет проявления отца. Творческое, неповторимое, не похоже на других. Как все. Или божок. А я так решил, мне отец не указ. Или я решил, что мне отец это сказал. Я это не согласовываю со стандартами. Мне так померещилось. Поэтому у меня 256-е реальностное ФА. Понимаете? Сейчас вот просто смеются ребята, потому что мы разбирали на 42-м, что такое ФА. Если получится, успеем, разберем. Нет, значит, извините. Не, тема, не совсем тема этого синтеза, но полезно. Вот. Это смешно. Вот сейчас вот ребята знают, что там мы на 10-е ФА еле выходили. Все команды, так вот мозги трещали. А какой-то вот не имея, не абсолюта толком, решил, он услышал. Услышал кого? Себя. У него 256-е ФА. Какой там по счету? Значит, 256 уровней материи это должен организовать. Это суть того, что ФА является. Коротко объясняю. ФА – это не то, что ты умеешь стяжать. Это уровень того, как ты в стандартах отца огнем и синтезом какую материю можешь с собой явить, сложить, достичь. ФА в шуньяте находится, то есть в центровке материальной. Это эталонная материя, которая отцом определена, какая она должна быть, записана синтезом. Синтез ФА. И какой-то уровень ФА, ФА присутственная, показывает. Допустим, пятая присутственная ФА. Пять присутствий первой реальности ты можешь организовать стандартами отца, а все остальное пока только идешь туда. А нас 256 реальности. 256 типов материи можешь собой организовать, как отец прям. Чувствуете глупость? И когда мы сейчас разбирали, какие уровни материи бывают, сразу поняли, увяли на четвертой. Из 256. Увидели? А вот когда не знаешь этого, кажется, да, какой там фон? Ну, 256, мне послышалось, мне захотелось. Сидит там какой-нибудь разум с императивами, с гордыней и шепчет на ушко физическому телу. Вот такое фон, вот такое, потому что оно высокое, потому что я заслужил, я что такое великолепное, я тут стяжал. Мне надо выпендриться. Что-то меня недооценивают. Мне положено аж 256, а я ж туда дохожу, стяжаю. И в мозгах нет того, что ФА это не стяжание, а применение, уровень твоего применения. А вы что слышали, когда стяжали ФА, на что настраивались? На стяжание или на применение? А это не имеет значения. ФА у вас такое, какое оно есть. А то, что вы не знали, вам послышались, это вас ваш показатель осмысления, мышления и контакта с водой. у которых вы спрашивали. Дошло? Никто же не отменяет реальность. Какова есть истина, такова есть. Вот. Тоже нечеловечность. В гордыне и божественности. А я так решила. А ты со стандартами сопоставила? Ты уверен, что ты правильно решил? Раз мне послышалось, а я слышу, как умею, значит, это так. То есть ты свое субъективное мнение тут же замещаешь и ставишь на место объективного отцовского. Ты утвердил это, что это истинно так. Ты за это будешь еще отвечать. За то, что утвердил, не дай Бог, людей завел не туда, еще и перед людьми будешь отвечать. За то, что не сравнил свое слышимое, воспринимаемое со стандартами отца, которые неизменны для всех. Это гордыня в человеке может быть. Дошло? Дошло. Вот. Достаточно? Идем сейчас в практику, и мы стяжаем синтез человечности каждому из нас, потому что с этого начинается сердце. И мы будем выходить из сердечных накоплений предыдущих, это я после расскажу, и будем ориентироваться, исходя из того, что нас Отец творит прежде всего человеком. И прежде всего по-человечески, с точки зрения изначальности человеческой в нас, Отец рассматривает наши накопления. Исходя из этого, у нас также по-человечески должно работать совершенное сердце. Ибо оно не будет совершенным. И наше сердце будет оставаться просто сердцем, в котором будет болеть, или оно будет болеть от любви состоявшейся, в котором будут раны, зависть, ревность и тому подобное, нечеловеческих накоплений. Но по этим накоплениям сердце сигналит нам, как может. Понимаете? А значит, сигналы искажены, они несовершенны. Это поступила практика. Взяли. Я считаю, что вы взяли. Разобрались? Молодцы. Поэтому честь, достоинство человека, и взаимопомощь, и поддержка, но с мудростью. Человек мудрым должен быть сейчас. Из стандартов синтеза, в проявлении отца, только человек становится человеком. Все остальные рецепты невозможны. Дальше по ситуации. Итак, мы возжигаемся всем накопленным синтезом и огнем. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаим. 16320 изначально вышестоящие реальными. Переходим в зал изначального стоящего дома, изначального стоящего отца, в 16320 изначального стоящей реальности. Становимся пред Кутхуми и Фаим, синтезируемся нашими Хунс и Ху. Стяжаем синтез синтезов изначального стоящего отца. И просим преображения каждому из нас и синтезу нас. На явление человечности ракурса минимум метагалактики, в устремлении высокого цельного человека человечности, в преображении с нашей сердечности и в развитии совершенного сердца этим. И проникаясь синтезом синтезов изначально вышестоящего отца, мы стяжаем прямой 21-й синтез изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми каждому из нас Кум. Стяжаем, заполняемся 21-м синтезом. И стяжаем форму ипостаси 21-го синтеза. Каждому из нас и синтезу нас, возжигая синтезом, начиная эманировать 21-й синтез с собой. На эманациях и растет форма ипостаси 21-го синтеза у нас. выжигаемся этой формы и в синтезе с Кутхуми и Фаин синтезируемся с изначально вышитающим отцом 16385 изначально вышитающей реальности, становимся явлено в зале изначально вышитающего отца, настраиваемся на него. Синтезируемся нашими хум, с хум отца, стяжаем синтез изначально вышитающего отца. И просим у Отца преображения человечности каждому из нас и синтез у нас. Наявление человечности минимум метагалактическое, но в устремлении высокого цельного человека служения. И синтезируя с хум изначально вышитающего Отца, мы стяжаем поедающий, прямой огонь человечности Отца. Пятый огонь 16 лиц. Заполняемся поедающим огнем и просим человечности Отца, просим Отца сплавить те накопления в нас, которые нечеловечны, которые можно не поднимать, физически не переживать, но которые необходимо аннигилировать нам как служащим, ибо мешают явлению Отца нам, жить человечески мешают. Просто преображаемся тем, что прямой огонь человечности начинаем принимать каждому из нас. Из хум отца в хум каждого из нас. И огнем человечности, уже не поедающим, заполняемся. Стяжаем синтез человечности изначально вышитающего отца каждому из нас. Еще глубже заполняемся. Проникаемся, супереживаем, настраиваемся на Отца, вплоть до того, что почувствуете, какой Отец человек, в чем его человечность. Какова любовь в этой человечности, какова мудрость. Это глубокая человечность, где вот только так, в этой форме жизни, можно себя позиционировать. Все остальное будет уходом в сторону, уходом из творения Отца. А значит, не будет приносить развития по жизни. Вот ищите глубину человечности в себе Отцом сейчас, когда Отец каждым из нас заполняет сначала нас, а потом проявляется как человек. И этому нас и обучают, чтобы у нас это записалось в наших уже телах, в нашем опыте быть человеком с большой буквы. Причем это планетарная человечность, мы ее углубляем до метагалактической, хотя пятый горизонт. Начинаем эманировать собой человечность. И стяжаем после огня и синтеза человечности просто напрямую человечность. Это особый вид субстанции, один из 16. Не огонь, не синтез, человечность. Это выше, чем огонь и синтез. Каждую клеточку открываем этому огню. Каждое ядро клеточки открываем, там, где у нас генетика спакована наша. Открываем это огню и просим Отца вывести нас из всех иных путей человеческих, складывающихся у нас во всех эпохах цивилизации, где мы воплощались. А мы имели соприкосновение с другими формами человеческой жизни, но не наша изначальность. Начало там были заложены другие. Поэтому это имеет отпечаток у нас. Формы змееподобные, наговская форма, божественная форма. Архангельство это вообще животная форма жизни. А мы часто следовали, перенимали качества, свойства. И нас это отложилось до естества, даже до генетики. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы просим отца снять все ограничения роста и развития человеческого каждому из нас и синтезу нас. В том числе ограничения 32-ричностью человека, половинчатой генетикой. И переключить нас минимум на 64-ричную генетику человеческую, взрастая в человека высокой цельной реальности, начиная со стандартов метагалактики ФА. И стяжаем у изначально вышестоящего отца синтез высокого цельного человека на перспективу развития. Заполняемся. Это вот эталон человечности, самый вершинный на данный момент. Это то, тем, как вершина по максимуму возможностей является собой человека сам Отец. Этому учимся. И возжигаясь огнем и синтезом высокого цельного человека, изначально вышестоящего Отца в нас, мы просим Отца переключить нас на пути истинно человеческие. Являя творение человека Отцом в каждом из нас и в синтезе в нас. Являя начало человечности, сотворяемое Отцом в нас. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы просим прямое творение человека каждому из нас и синтезу нас, человека, явителя Отца. Здесь может быть и человек метагалактики, человек изначально вышестоящей реальности, высокой цельной реальности, человек изначально вышестоящего Отца. То есть вариантов человеческих много, но все они определены стандартом для нас, как этапы роста человечности. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем 16 синтезов человечности каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человечности, человека плана творения. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человека, вышестоящей реальности творения. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человечности, человека изначально вышестоящей реальности синтезности. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человека полномочий совершенств. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человека планеты. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человечности, человека, метагалактики. Фа. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человечности, человека, высокой цельной реальности, метагалактики. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человека и человечности, человека изначально вышестоящего Отца. Возжигаемся. Стяжаем стандарт и синтез человека и человечности, человека Творца. Заполняемся, возжигаемся. А также основу человечности стяжаем, как посвященному каждому из нас, а также растущему, служащему, растущей ипостаси в каждом из нас. Растущему учителю синтеза, это мы все имеем эти служебные полномочия. А далее, на перспективу, если у вас нет следующих стандартов, стяжаем человечность растущего владыки в нас, как человеке. Стяжаем человечность аватара, растущего в нас в перспективе, если нет сейчас служебной должности. И стяжаем у нас каждому из нас человечность самого Отца напрямую, как 16-й вид человечности. И в синтезе 16 явлений, 16 глубин человечности вместо одной пятой расы, мы стяжаем у Отца ядро синтеза человечности каждому из нас и синтезу нас, и возжигаемся им. И в это ядро мы стяжаем эталонность человечности каждому из нас, фрагментом человечности изначального стоящего отца. Фрагмент — это когда берется кусочек человечности отца, я утрированно говорю, и не в адаптированном виде нам вмещается. В истинном варианте, как это есть у отца, чтобы нас подтянуть до этого уровня человечности. Это очень мощно. Ядро формируется по нашим возможностям. И проникая с отцом, мы все и каждый стяжаем в целом фрагмент человечности изначально вышестоящего отца. Фиксируя его в хум, в центральное ядро синтеза любых наших достижений. И разворачиваем эманации, просим отца выявить эманации человечности из ядра в каждую клеточку, во все ядра клеток, огнеобразов, любых частей, систем, аппаратов, в частности, каждого из нас. Четырьмя глубинами заполняемся человечностью, данной нам отцом. Проживите это. И в целом стяжаем явление человечности каждому из нас и синтезу нас. В явление изначально вышестоящего отца. И проникаясь во всем стяженным, мы стяжаем у изначально вышестоящего отца, как служащим, а вы здесь точно служащие, все на курсе таком находитесь. Для граждан планеты Земля объем человечности. Сколько у вас тут человек? Около 1 800 000 на каждого идет. 800 миллионов на каждого. Единиц человечности. Стяжаем этот объем человечности каждому из нас. И тут же эманируем отцом огонь человечности всему населению планеты. Двадцать первый синтез впервые идет в доме высшего теургического общества, там, где развивается генезис. Вот, вот специфика генезиса человечности вкладывается в синтез человечности каждому из нас. Вот попробуйте прожить, что то, что мы стяжали индивидуально себе в предыдущих действиях в практике, это одна единица человечности. А теперь примерно 800 миллионов единиц человечности для граждан всей планеты дается каждому. Нужно это отэманировать, но этим мы очень сильно вырастаем. А в этих единицах, 800 миллионов, гораздо больше человеческих свойств, качеств. Сюда тонкость человечности. И от того, сколько мы усвоим своими эманациями человечности, будет идти наш рост. Человеческий или нечеловеческий. И продолжаем манировать. Мы манируем огонь человечности собой в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. А вы в Дива Ставрополь и подразделение служащих иных изначально вышестоящих реальностей здесь присутствующих. Эманируем. Эманируем огонь человечности. Вы в дивослужение каждого из нас или в дива каждого. И продолжаем эманировать на планету Земля, окутывая ее огнем человечности. Пробуждая этим человечество к человечности. Направляя огонь на условия, на поддержание условий пробуждения к человечности. И мы благодарим изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаид за эту практику. Возвращаемся в физическую реальность, продолжаем манировать и выходим из практики. Тема есть. Следующая тема будет исходить из этой. Без человечности это начинать, все остальное было бессмысленно. Поэтому я считаю, что вы молодцы, взяли, а теперь дальше просто применяемся. Перерыв 25 минут, значит, мы без 20 всем собираемся дальше.
Спасибо.
Спасибо.